Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, июль, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, Волгоградка и внутренняя сторона МКАД на Востоке – худшие места на карте сейчас. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро – 85.40, доллар – 72.59, нефть Brent – 43.68. Шикарным летним солнечным утром, пишет мастер, всех, видимо, поздравляет. Ну, хорошо, присоединюсь к этим поздравлениям. Единственное, с чего бы хотелось начать, тут Рома Щукин завел голосование и не подвел итоги. Он говорит, а можешь подвести итоги? Я говорю, конечно, могу, Рома, какие вопросы? А голосование у вас было про алкозамки. Народная тема, кстати. Вот на автомобиле, вы знаете, могут поставить алкозамки. И вот Рома спросил вас, кому ставить? Всем без исключения, только плохим или никому? Итак, 19%. Говорят, всем без исключения надо поставить замки. 45% говорят, только плохим, только ну, всяким таким, которые уже их ловили пьяными, и им надо ставить поэтому алкозамки. 45%. 35% говорят, никому. Ну, то есть, большинство на позиции, если человек один раз уже попался, тогда ему надо ставить алкозамок. Он какой-то неблагонадежный. Вот. А 19% говорят, вообще всем без исключения надо ставить. Ну, вот, пожалуйста. Так что, если что, завтра еще вы можете эту тему дообсудить. Насколько я понимаю. А ты до сих пор из дома работаешь? Нет, я уже давно, где-то с 8 июля примерно, из студии, поэтому вы просто не заметили, что звук изменился, я правильно понимаю? У меня очень дорогостоящая аппаратура, видимо, дома была. Видимо, была. И незаметно. Так, лучше алкокапканы, пишет Сергей. Про Беларусь мне пишет Трифит. Трифит, смотрите, я часто вижу, вчера вот даже там у Скобеева видел, люди путаются в написании названия страны. То есть, смотрите, либо вы хотите угодить белорусам, и тогда вы пишете Беларусь, с одной «с», да, Беларусь. Либо вы хотите угодить русскоязычному населению, русским, а тогда Беларусь. Ну, понимаете, да? Ну, Бело тогда у нас. В смысле, а, нет, Белоруссия, господи, забыл, видите как. Да, Белоруссия с двумя «с», вот. Либо Беларусь, это для, значит, по-мински, по-мински, по-белорусски это звучит Беларусь, по-русски это звучит Белоруссия. И просто у нас это все как-то совместилось в причудливую Белорусь. А никакой Белоруссии вообще нет. Ну, то есть, это вообще вымышленное название. Про Лукашенко. White Russia, пишет Алекс Викинг. Ну, типа того. А у нас в Чертанове мужик бросил пить, купив машину. Это такое бывает. В Моршанск пришла непогода из Москвы, пишет Саша. Давайте, давайте поговорим. Хабаровск-то уже поднадоел, объективно говоря. Хотя там есть какие-то новые подробности, насколько я понимаю, и какая-то карнавализация протеста происходит, да, странные типы начали топить за эту тему. Но давайте не будем про них, давайте действительно про Беларусь. Значит, там задержали не пойми кого. Ну, каких-то, говорят, граждан России вчера. Ну, и долго и много об этом рассказывалось на белорусском телевидении. Предположу, что и на белорусских радиостанциях, и в газетах, наверное, написали, и все такое. Короче, какие-то граждане России. Вот. Было заявлено, что это ЧВК «Вагнер». В итоге выяснилось, что это не ЧВК «Вагнер». Но, тем не менее, это было заявлено и на Совете Безопасности страны. Прямо-таки Лукашенко об этом докладывали. Он спрашивал, переспрашивал, и ему утвердительно сказали «да». Но выяснилось, что нет. Вот. И дальше, в общем-то, вся эта история развивалась в таком ключе. А чего это они туда приехали? Чего это они приехали? А, наверное, они приехали дестабилизировать ситуацию в стране. А у них оказались загранпаспорта, и они вроде как летели транзитом в Турцию, чтобы из Турции потом добраться то ли в Ливию, то ли куда. Ну, короче, где-то там в Африку, в общем, они летели. Из Турции в Африку. Все. Но сейчас это подается, ну, подавалось, во всяком случае, в белорусских СМИ, как вот что-то такое, какая-то диверсия. И должна бы Россия по этому поводу объясниться. Ну, не знаю, если у нас такие диверсии делают, то, значит, пиши пропало. Беда, беда у нас страшная. Потому что я слышал, что если ты хочешь поднимать... Там они про Майдан начали говорить. Сценарий Майдана, украинский сценарий. То есть хотят поднять народ. Ну, то есть летят какие-то россияне, они хотят поднять народ на восстание белорусский. И чтобы что? За кого? Ну, то есть, а за кого они там хотят восстание-то поднять? Ну, в смысле, кто там будет главным в этом восстании? Как, кого вместо Лукашенко поставят? Я что-то не понял. Там есть какие-то варианты, что ли? Там же вариантов-то нет. Ну, там вариантов нет, мы уже, очевидно, посмотрели там варианты противников Лукашенко. Ну, там все, там за граница поможет Белоруссии и России не в таможенном союзе и вообще ни в каком не союзе, и не нужно нам союзное государство. Их, что ли, поддержать полетели? Ну, то есть, это все выглядит, конечно, крайне странно. Но, тем не менее, на знаменитый белорусский шпиль смотрели. Вот, видите, опять вы пишете, белорусский. Белорусский тогда. Видите, не путайте. Когда, короче, одна «С», тогда «О». Когда две «С», тогда наоборот. Когда одна «С», «А». Тьфу, ты сам запутался. Вы меня запутали уже. Что делаете? Давайте лучше поговорим. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей Григорий.
Да, пожалуйста, Григорий.
Ну, я считаю, во-первых, Беларусь произносит. Почему? Потому что Белая Русь, поэтому Беларусь. Вот.
Так, у нас просто правильно. Соединительная гласная немного другая в языке, ну ладно.
Ну, хорошо.
Вертолет.
Вертолет.
Да. Самолет.
Самолет.
Ну так. Да, ну.
Я ничего не понял.
Ну и ладно. Ну и ладно, ну и бог с ним. Так.
По Беларуси Лукашенко я скажу, что пока он незыблемый вообще руководитель страны, то есть не видно пока ни одного альтернативного, скажем, какого-то.
Не, ну там какой-то Бабарико был альтернативный, но он кончился довольно быстро, поэтому ладно.
Это мелко как-то все. То есть там не допускают, да, как и... В некоторых других странах не допускают...
Не будем называть эти страны,
сильных,
да.
Да, сильных людей к тому, чтобы они как бы объединяли вокруг себя какие-то массы серьезные, да? Mm-hmm. Так что пока я, скажем, считаю, что Лукашенко останется, это 100%.
Не, это понятно. У меня, в общем-то, тоже пока сомнений никаких нет, что Лукашенко останется. Я о другом. Это что за спектакль-то у нас вчера происходил? Все так сильно обсуждали?
Ну, я считаю, что у нас из России, чтобы кто-то поехал свергать Лукашенко, это маловероятно. Скорее всего, это может быть с Запада, наверное, такие вот, скажем, засланцы быть.
Граждане у России нас... из Запада?
Я имею в виду, если они действительно хотели организовать что-то там против Лукашенко, то... по, скажем, западным руководствам, по западным руководствам, под нашим, чтобы поехали наши, скажем, противники, например, Путина, да, собрались, поехали в Белоруссию, да. Не знаю, пусть они сначала у нас здесь хотя бы разберутся, да, с Путиным. То есть нету даже против Путина никакой серьезной у нас силы абсолютно. И они поехали в Белоруссию что-то там делать. Не знаю, не верю в это дело.
Тоже как-то странновато, да? Но там, не, там история была не такая. То есть не говорили, что это прям поехали Лукашенко, значит, то ли свергать, то ли что. Хотя на это намекали. Я вот не могу единственного понять. Вот все, что я наблюдал вчера, сегодня в новостях читаю, все это похоже на любые вещи, но не на спецоперацию. Ну, то есть, вот, допустим, мне нужно поднять народ на восстание. Давайте допустим, на секундочку, что есть какая-то военная компания частная, которая хочет в Белоруссии, значит, устроить какой-то Майдан. Ну, допустим. Вы, вот представьте, вы руководите какой-то частной военной компанией, вы ставите задачу бойцам. Вы станете их рядить в камуфляж в городе? Ну, простой вопрос вам. Вы станете их наряжать в камуфляж? Я нет. Может быть, я, конечно, что-то недопонимаю, возможно. Но если бы мне нужны были диверсанты, они были бы одеты, как все остальные. Провокаторы должны быть одеты, как все остальные. Не может провокатор быть как-то так одет, чтобы выделяться. Ему нужно слиться с толпой, ему нужно создавать ощущение единства с этой толпой. Толпа ему должна верить, правильно? А если ты надел на себя форму, если ты идешь в камуфляже по городу, ну, это можно тогда, ну, не знаю даже, если ты полностью в красное вырядишься, да? Ну, можно во фраке ходить по городу, например. Да, фрак, бабочка. Ну, будет, я думаю, оригинально, но вряд ли тебе получится тогда, у тебя получится слиться с толпой. Вот это то же самое, ходить в камуфляже по городу, это можно сделать только с одним умыслом, привлечь к себе внимание, а не отвлечь его от себя. А если ты делаешь что-то диверсионное, тебе же никак нельзя привлекать внимание, ну, это же логично, ну, ты же не дурак. Иначе все сразу будут на тебя смотреть, глазеть будут. А, вон, смотрите, идет к камуфляжу, ничего себе. Ничего себе, смотрите, как нарядился, куда это он? 7373948. Я, конечно, с другой стороны, я не знаю, может быть, в Минске все ходят в камуфляже. Вариант? Все ходят сплошь в камуфляже, и поэтому это нормально. Ну, вроде нет, я был в Минске, там все так же, как и мы, одеваются здесь, в Москве, примерно. Ну, летом шорты, в общем. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Более того, там не один человек, там же их несколько. То есть даже трое, если идут в камуфляже, уже немножко странно.
Это совсем уже странно. Когда они еще и толпой передвигаются в камуфляже, да? Возникают же вопросы, кто такие.
Да, обычно ребята приезжают, если куда-то они сразу в магазин идут. Поэтому трудно было не заметить.
Ну, да.
Я думаю, что все-таки это провокация, потому что провокация именно для местного населения.
А зачем? А что дает такая провокация?
Вот, я разговаривал с местными жителями, значит, говорят, что да, вполне возможно, что русские олигархи хотят захватить местный бизнес, потому что у Лукашенко все отлично, все работает, все поставлено. Вот до того, что такие случаи раньше были, что там и Кавказ, с Кавказа ребята приезжали, там глаз намечали, что Лукашенко
навел порядок. Я вот, простите, перебиваю вас. Вот, допустим, я олигарх. Ну, сложно представить, но тем не менее. Вот я олигарх, вы олигарх. Мы два заговорщика-олигарха из России. Договорились? Договорились. Мы с вами отправляем группу, которая должна дестабилизировать, значит, Минск. Да? Ну и вообще Белоруссию. Мы им какое задание дадим? Надеть камуфляж и ходить группой? Или да, мы им...
Нет, я же говорю как раз, что это провокация именно местного уровня.
Местного уровня? Алло. К сожалению, пропала связь, но это тогда... Ну, логику я вашу понял. То есть такое поверье в Беларуси, значит, что Лукашенко молодец, а у него хотят отнять бизнес, власть, все дела, олигархи русские. И чтобы эту карту сыграть, значит, начинается карнавал. О, посмотрите, вот, прилетели люди в форме, чтобы захватить нашу страну. Ну, на всякий случай, вот так. Вы думаете, это сам Лукашенко сделал, что ли? У меня есть... Разрешите поделиться с вами домыслами своими. Это домыслы. Я думаю, было следующим образом. Полетели эти действительно люди. Вот. Они полетели, например, в эту же Турцию. Шли они, понятно, через Белоруссию, потому что у нас сообщения нет со всеми странами сейчас. Ну, коронавирус, вы знаете. Они шли через Белоруссию. Прилетели они в эту Белоруссию. Ждали, когда улетят дальше. Вот. Ну, конечно, они странные люди, что в форме ходили. Ну, ладно, пускай они в форме ходили, допустим, у них ничего больше нет. Я думаю, что спецслужбы белорусские были в курсе. Кто это, откуда, почему, куда. Ну, у нас же близкие связи, тесные, с белорусами. И вот в определенный момент кому-то захотелось изобразить. Вот вопрос, кому захотелось изобразить? Захотелось изобразить Александру Григорьевичу? Может быть, не знаю. Захотелось изобразить спецслужбам Александру Григорьевичу, значит, показать? Может быть. Не знаю, вот кто захотел устроить карнавал, непонятно. Но, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что перемещение людей в камуфляже, и тем более каких-то ЧВКшников, они, в общем-то, контролируются. А если речь идет о двух странах, у которых тесные отношения, там, в общем-то, наверняка по линии спецслужб идут еще и переговоры. Наша группа куда-то туда отправляется, имейте в виду, или там не то, что наша, группа отсюда, из нашей страны отправляется в вашу страну, мы поняли, мы будем следить, все, давайте там аккуратно, они летят туда, туда, туда. Все ясно, вопросов нет. И тут вдруг их берут и говорят: ага, Майдан решили устроить. Они такие: чего? И находят какого-то политолога, политтехнолога, какого-то шкляров, не знаю, какой-то тип, который якобы вообще чуть ли не все предвыборные кампании мировые, там, всех консультировал на этих предвыборных кампаниях. Там и какой-то Барак Обама, там какой-то Сандерс, и Меркель, и Собчак. И якобы этот человек, он какое-то там, в общем, отношение имеет к тому, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и как-то там играет на стороне одного из оппозиционных кандидатов. Очень интересно. Я не пойму только единственное, это две разные истории или это одна история? Они переплетены или не переплетены? Но понятно точно одно. Одно точно понятно. Нервничает что-то батька. Ну, вот прям нервничает. Это заметно? А чего он так нервничает? Не знаю. Может, цифры низкие, может, социология низкая. Ну, прям нервы. Вот здесь этого схватили, здесь еще чего-то, здесь каких-то они нашли военных, которые хотят захватить. То есть нервы идут. Понятно, что близко выборы, но и видно, что накаляется ситуация внутри там, да? И внутри одного человека тоже она накаляется. Не знаю. Не знаю, что в итоге из этого может получиться, поднимет ли это как-то рейтинг действующему президенту, сложно сказать. Я не белорус, я не знаю, на меня вот такие вещи не действуют. Я когда вижу какой-то карнавал, я сразу вот как-то, меня это смущает, да? Вот, здесь, может быть, белорус и не видит в этом никакого карнавала. Может быть, белорус смотрит сейчас там новости и говорит: ну да, да, понятно. Задержали людей в камуфляже, все логично. Они хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Может быть такое? Может быть такое. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, это Денис Павлов.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать, можно две версии, да, вот как на мой взгляд?
Давайте, давайте.
Во-первых, просто товарищ испугался, у него банальная ситуация неконтролируема, до выборов 15 дней. Он не понимает, что у него может... Понимает, точнее, что может повториться сценарий украинский, когда придется улетать на голубом вертолете. Поэтому задержали 10 человек, а сказали, что 200. Ну, насколько помножили СМИ местные?
По-моему, 30 как все-таки, нет, задержали там.
30? Ну, вчера была информация, что 200.
Нет, сначала 200, а потом они вот сократили.
А, уже сократили. А, угу. И показали только 5, да?
Не считал, сколько показали, да.
Что просто Белоруссия, там, даже если это, как Владимир Владимирович сказал, что ЧВК же у нас могут, в принципе, работать. На пресс-конференции мы задавали этот вопрос журналисты.
Так.
Что просто Беларусь используется как хаб для переброски.
Ну вот и да, я вот об этом и говорю. То есть они куда-то летели, но вопрос
они
один.
Они куда-то летели, остановились. Ну,
а зачем? А зачем их взяли-то? То есть вот эта вот истерия, она к чему? Что показать? Кому показать?
Ну, привлечь внимание, что вот тут рука Москвы, как всегда, тайно что-то пытается.
То есть вы думаете, что батька разыгрывает вот историю с тем, что независимости Белоруссии угрожает рука Москвы?
Да,
вот это
да.
Что?
Он же всегда, он же такой товарищ.
А для белорусов это как-то убедительно, что ли? Вот им, когда говорят «рука Москвы», они начинают что, переживать очень сильно?
Я сдаю квартиру в Москве белорусам, все прекрасно. Они как бы ездят, вот. Никаких проблем нет.
Вот мне просто интересно, их это как-то вот... Как они к этому относятся? Они в этом видят...
Давай, вы спросите у белорусов.
Я и пытаюсь, да. Да, давайте, давайте.
Я не белорус.
Я понял, спасибо большое. Давайте, пожалуйста, звоните, если кто вот белорусы есть, звоните, поговорим. Алло, здравствуйте. Говорите,
да,
пожалуйста.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте, да, как вас зовут?
Меня Виталий зовут, гражданин Беларуси.
Во, хотел объясните, пожалуйста, как вы вот эту ситуацию
воспринимаете? Отвечаю на самый главный вопрос, зачем и для чего.
Да.
Сегодня в 9 утра уже объявил ЦИК о том, что собирает в срочном порядке всех кандидатов в президенты.
Так.
Соответственно, скорее всего, будет предпринята попытка отстранить того же самого популярного кандидата на сегодняшний день Тихановскую, вот, или вообще там... отменить выборы, там, сказать...
Отменить выборы?
Положение, ну, не отменить, а...
Ну, понятно. В том числе и отменить, возможно. Слушайте, а у меня вопрос только один. Вот вы говорите, Тихановская самая популярная сейчас, да?
На сегодняшний день, да. Никакой другой альтернативный кандидат не в состоянии собрать такие митинги.
Выступление ее советника видели или нет? Мы просто вчера слушали, сидели.
Это
человек такой? Он какой-то сумасшедший, что ли?
Ну, я считаю абсолютно неадекватно. Не исключено, что это потенциальная провокация со стороны того же Лукашенко по отношению к кандидату Тихановского.
А вообще Тихановская, она же, по-моему, против, да, союза с Россией, я правильно понимаю?
Ну, я бы так не сказал. Я, по крайней мере, лично никогда от нее такого не слышал, вот, поэтому не могу...
Вот я как раз цитату какую-то видел, что нам вот вроде как союзное государство не очень нужно. Вот.
Ну, я думаю, что она пытается тем самым объединять вокруг себя все силы, которые она может объединить.
Угу. И ну, в том числе и националистов.
Россию, там, да. И против России, да, поэтому здесь все просто объясняется политикой.
Ясно. Ну и что, Лукашенко победит? Ну, так вот вообще, в итоге.
Ну, по большому счету, я думаю, что да.
Да? А тогда ради чего?
Он так говорил в свое время, что главное не как проголосуют, а как посчитают. В этом отношении у него все схвачено. Здесь проблемы ему посчитать так, как надо.
У меня вопрос. Насколько убедительным для белорусов выглядит история, когда говорят, какие-то русские ЧВК проникают на территорию...
Смешно. Да? Абсолютно смешно. Все это понимают. Вчера в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке только народ хохочет, смеется, и все это настолько все примитивно, глупо и смешно смотрится, что даже комментировать тут ничего не надо.
А почему бы тогда в этом случае не искать каких-нибудь, ну, допустим, да, традиционных для наших широт плохих американцев, там, еще кого-нибудь? Почему именно решили в сторону России
повернуть? Потому что их, по сути, там нет и никогда и не было. КГБ Беларуси и сама власть белорусская, она достаточно сильна. Угу. Вот, никогда в этой стране не было никаких не прозападно там активиста, ну, настроенных там людей. Там небольшая горстка националистов, условно говорю, националистов. Я даже не могу их националистами назвать, потому что это такие смешные люди, там несколько сотен человек, не более того, кто там активно выходит постоянно на эти акции протеста и так далее, и так далее. Но я думаю, даже их там и сотни не наберет.
Так.
Вот. Поэтому в этом плане поле политическое абсолютно зачищено. Вот.
Ну и получается, единственный выход – бей своих, чтобы чужие боялись, что ли?
Абсолютно верно. В этом случае риторика Лукашенко с постоянным обвинением России в том, что во всем виноваты там наши недруги в братской стране. Вот. Он никогда там не переходил на личности с Путиным и так далее, и так далее, потому что понимает, к чему это может привести. Вот. Есть всегда в России некая колонна, кто пытается там испортить отношения между Россией и Беларусью. И он постоянно на нее...
А она реально есть или это выдуманное такое нечто, с которым всегда Лукашенко борется?
Ну, я думаю, всегда есть и плохое, и хорошее. Ну,
то есть разное есть.
В любом случае есть и та позиция, есть и та позиция. Понятно. Вопрос в том, насколько она сильна в тот или иной промежуток времени.
Понятно.
На данный момент я думаю, что она не особо сильна, поэтому приходится... Постоянно устраивать со стороны Лукашенко такие провокации.
Спасибо вам огромное за звонок. Интересно. Ну, вообще, конечно, видите, я соцсети белорусские не изучал, как на это отреагировали. Вот наш слушатель говорит, что все это восприняли как ну, большую постановку и цирк. Не знаю, ну и что теперь? Ну что, ну вот, допустим, прозвучали эти то ли обвинения, то ли что. Показали нам этот карнавал. Дальше что? Непонятно. Как это поднимет рейтинг? Непонятно. Чей это поднимет рейтинг? Непонятно. Как это должно улучшить взаимоотношения Беларуси с какими-то другими странами? Не знаю. С любыми причем. Непонятно. А осадочек остается каждый раз. Каждый раз. Как в первый раз. Но мы уже привыкли, да. 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в студии. Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И что у нас пишут аргументы? Минтруд готов изучить идею об увеличении пособий по безработице. Сейчас минимальная выплата безработным в стране составляет 4500 рублей в месяц. Да ладно? У нас есть выплаты безработным? Я даже не в курсе был. 4,5? 4,5 на дороге не валяются. Ну, прожить на них, конечно, наверное, не совсем получится. Но есть только очень сильно стараться. Кирилл Вышинский: в России свободы больше. Вот такая вот цитата, можете читать. Это, видимо, материал. Я предполагаю, что это интервью. Рыбное место. А почему до наших столов не доплывают дешевые треска и семга? Кстати, прекрасный вопрос, учитывая то, что у нас рыба, я же не знаю, у кого больше, чем у нас этой рыбы, но почему-то вот дешевой трески и семги у нас как не было, так и нет. Константин Хабенский: никакие зверства невозможно оправдать временем. Такое вот заявление от актера и режиссера, насколько мне известно. А можете тоже почитать, если нравится вам его творчество и интересно, что он вообще говорит. 8.36, мы идем дальше. Там ведь МИД Украины подключается уже. Смысл в том, что некоторые задержанные бывшие граждане Донецкой и Луганской областей. Неужели Лукашенко сможет их выдать, пишет ДМД? Не знаю. 4,5 за безработицу дают не просто так, пишет Чели. Наверное, нужно встать на вот эту биржу труда. Правильно, нужно сказать, что ты безработный, официально оформиться, и тогда тебе будут их давать. Просто так, конечно, не дают, я так понимаю. СНБО Украины хочет добиться экстрадиции из Белоруссии в незалежную, задержанных под Минским россиян, у которых есть украинские паспорта. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины. С этой идеей он обратился в МИД, пишет Олег Металлика. Олег, у меня вопрос, он сейчас будет бесчеловечный абсолютно, но он будет, мне просто интересно, я хочу понять. А они граждане и России, и Украины сразу, что ли? Ну, то есть они прям и там, у них гражданство и такое, и сякое, то есть вот такие люди или что это? Вот, ну, так, я сам для себя хотел бы понять, определить, да, и в связи с этим задать вопрос. А как так-то вообще? А как так-то вообще? Такое бывает, да? Я слышал, что на Украине же вроде как нельзя. Или можно? Я слышал, что у нас что-то с двойным гражданством тоже вроде как нельзя в последнее время. Или можно? Видишь, какая-то странная ситуация. И такое у них гражданство, и сякое. Граждане. Я не понимаю. Если ты, связываешь свою судьбу с современной Россией, то как ты можешь быть еще и гражданином Украины параллельно? То есть очень странно, потому что вектор это развитие, или деградация, или чего угодно, они разные, пути разные, вот сейчас, в данный момент. Я не совсем понимаю. В принципе, может быть, надежда на то, что что-то изменится, да, у кого-то может быть надежда, что изменится что-то в России, а у кого-то надежда, что изменится что-то на Украине. Такая история, и поэтому у человека двойное гражданство, что ли? Ну, странно. 7373948. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Может быть, когда-нибудь пойму, что такое двойное гражданство. Но, на мой взгляд, двойное гражданство – это все-таки что-то странное очень. Ну, потому что... А если эти страны начнут между собой какую-то конфронтацию? На чьей стороне ты будешь вообще? Ты чей? Непонятно. Ничей, человек мира. Тогда можно было бы получать сразу 10 гражданств, и все. Я вот гражданин всех стран, этих 10, 100 стран. Какая разница? Алло, здравствуйте. На мой взгляд, странновато это все.
Здравствуйте. А вот по поводу проблемы с украинским гражданством.
Да-да.
Там сложность в том, что кто получает, например, наше российское гражданство по упрощенной схеме, чтобы лишиться украинского гражданства, надо точно такие же круги ада пройти, чтобы его лишиться. Там миллион справок собрать, миллион этих разных инстанций посетить.
То есть просто у человека... Понятно. То есть, а он и, может быть, и не может этого сделать по каким-то объективным причинам.
Он не может, потому что на него то уголовное дело заведут, что у него двойное гражданство, то еще что-то. И физически попасть. Например, он, если вот с этой ситуацией в Донбассе, он в Донецкой области, на территории, там, где ВСУ, у него...
Я понял, о чем вы говорите. Вот Алексис даже пишет, вот смотрите, он говорит, вот оцените, да, само сообщение, вот вы слышите меня. Ну, допустим, они из Донбасса получили российские паспорта, но для отказа от украинского им надо обращаться в их украинский паспортный стол, а там просто сразу уголовное дело, и все.
То есть в этом смысле. Там еще сложность в том, они сначала должны в посольство написать какое-то... письмо, что вот они в связи с тем, что вступает в российское гражданство, должны... То есть у них уже СБУ на них дело заводит и дальше пробивает. А был бы человек, а к нему уже найдется, что приписать. Ну, и ясно. Там начинают просто денег. Говорят, вот ты вот такой, ты там сепаратист, у тебя уголовное дело сейчас откроем, давай там такой откать, если хочешь, все нормально. Поэтому с этим никто не связывается.
Ну да, и получается, что гражданство у некоторых украинское висит как вот, ну, балласт и все, атавизм некий. Но избавляться от него себе дороже. Просто вот есть оно и есть.
Да, я вот российское гражданство в 98-м году получил, но поехал... Украинское гражданство в 2006-м еще, когда был «Мир, дружба, фестиваль» лишаться. И я не смог его за месяц оформить, эти все документы. Я плюнул и сказал, да пошли вы нафиг со своим гражданством.
Ну, ясно, ясно. Просто что-то отказались от идеи. Понял. Егор Егоров говорит, в Донецке раздавали российские паспорта. По нашим данным, они россияне, а по украинским данным, они украинцы. А, ну, все понятно тогда. Тогда понятно. И что... И что будет батька делать? Что, отдавать этих людей кому он будет? Куда? Будет отдавать России? А нам, вот я просто так вот спрашиваю, а нам они очень сильно нужны, эти люди, или как? Мы печемся об их судьбе или нет? Нас она заботит или нет? Это первый вопрос. То есть нам они вообще интересны как-то? Ну, потому что, конечно, как это подают белорусские СМИ, это вот кому-то это должно быть в России интересно, да? А может быть, это никому вообще не интересно в России, судьба этих людей. Ну, вот. А Украине они интересны или нет? Ну, видимо, интересно, если так зашевырялись сильно, да, в этой стране. Они говорят, ну, вот, наверное, нам надо, они говорят. А батька? Вот. Ну, допустим, если это кто-то там из ДНР, допустим, и его что, отдадут Украине? Ну, понятно, какая его ждет судьба, да? То есть, батька сдаст их, что ли, или как? Непонятно. Вообще, какое отношение у батьки к ДНР и ЛНР? У меня вот такой еще вопрос. Кстати, и помимо ДНР и ЛНР, я бы хотел еще спросить, а какое отношение у батьки к Крыму? Серьезно спрашиваю. Я слышал, что оно не такое, как бы всем нам очень сильно хотелось бы. Оно какое-то такое, опять, двоякое. Да? И да, и нет. И официально же Белоруссия не признавала Крым российским. Я правильно понимаю? Не было такого. Батька заявлял, что Крым украинский. Да, Василий? Батька и не признает Крым российским. А, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Интересная ситуация. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей.
Да.
Ну, вот смотрите, к примеру, да, если там был человек гражданином Украины, угу. А стал там русским, то есть, ну, получил гражданство России, да, то есть, ну, явно у него, скорее всего, остались там родственники какие-то, да? То есть, на данный момент... с российским паспортом ехать, пересекать, там, например, украинскую границу, да и там находиться, да, например, если там живешь или родственники живут вблизи каких-то этих зон, приближенных к боевых. То есть, как бы, ну, в этом плюс большой то, что у тебя два гражданства, да. Ты можешь ехать домой по украинскому гражданству, а тут находиться по русскому.
Ну, вот да, это я слышал об этих плюсах, но я еще слышал о минусах просто, я вот об этом.
Ну, со стороны украинцев, вы имеете в виду?
Ну, вообще, есть определенные минусы у людей, у которых много гражданств. Они иногда могут попадать в неприятности.
Я конкретно говорю не за там какие-то много, а конкретно кто с Украины получил русское гражданство. Вот, поэтому...
Понял, спасибо большое. Я вот еще хотел бы показать вам, не знаю, сейчас ищу, само заседание... вот этого Совета Безопасности, почему-то у меня куда-то это все улетело, Лукашенко, Совет Безопасности. Я просто сейчас... А, вот, похоже, что это вот то. А звук у нас будет вот с этого компьютера? Как его включить? Да, все, я понял. Вот-вот.
Чтобы разобраться...
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как Лукашенко говорит. Послушайте.
Я пригласил вас для того, чтобы разобраться... с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью, иначе его не назовешь. Я думаю, Валерий Павлович более детально потом нам...
И на этом видео, кстати, обратили внимание журналисты, у него правая рука замотана.
Доложит по...
Ну, вот это запястье замотано, там у него что-то намотано.
Ситуация. Но я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что... чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень...
Тут все-таки есть грязные намерения какие-то, да?
Просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане, ну, а я так понимаю, их же допросили.
Допросили.
Да. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. И публично, я попрошу пресс-секретаря, нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты, хорошо. У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому...
Ну, минуту назад говорили про грязный умысел какой-то, а потом уже про то, как нет никаких целей опорочить страну, окей.
Я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и что на сегодняшний день мы имеем.
Сегодня ночью примерно в 5 часов 30 минут возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации.
Председатель КГБ это?
Военизированной организации, частная военная компания Вагнера. Все задержанные имеют...
Это опыт... абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, да. Частная компания.
Да. Ну, потом оказалось, что нет. Ну, ладно. И знаете, на что я обратил внимание? Это, может быть, немножко вообще в сторону история, но мне показалось, что... Ну, я просто видел много выступлений Лукашенко. Он вообще такой человек, как мне показалось, эмоциональный и полный жизни обычно. А вот здесь он какой-то, простите, вялый. Ну, то есть я не пытаюсь никого оскорбить, обидеть, что-то такое. А мне кажется, что он какой-то, ну, слабый. У него, он же сказал, что он коронавирус на ногах перенес. Над этим тоже очень много шутят сейчас в интернете, что не сделаешь для своего рейтинга, даже коронавирус на ногах перенес. И все дела. Но что-то замотанная рука, речь какая-то, ну, недостаточно, скажем, бодрая для Лукашенко. Именно для него. Он обычно сильно бодрее. А здесь такое ощущение, что он сильно уставший какой-то, что ли. Что-то не то. Замотанная рука. Какие-то ЧВК атакуют. Какой-то Майдан. Что-то странно все это выглядит. Немного даже сюрреалистично. То есть, я не знаю, как здесь вообще в этой истории искать какую-то правду. И нужно ли ее вообще искать. И есть ли смысл в этом? Ну, то есть, я когда книгу Пелевина читаю, я же не пытаюсь там искать правду, да? Я понимаю, что это постмодерн и все, и, собственно, я просто наслаждаюсь чтением, какие-то мысли, может быть, для себя там нахожу, какие-то отсылки, да, аллюзии. Но я же не пытаюсь вот как-то сделать какие-то глобальные выводы по этой книге, да? Вот. И не пытаюсь найти в ней, в каких-то, может быть, даже несерьезных вещах, серьезные вещи. Хотя иногда пытаюсь, иногда пытаюсь. Лукашенко тяжело говорить, задыхается. Нормально для перенесших ковид, пишет Алексис. Рука это он у костра, наверное, корону лечил, обжегся. Ну, я сейчас без юмора. Да, голос слабого, пожилого, уставшего человека, пишет Трифит. Ну вот, какой-то вот, ну это вроде и Лукашенко, а вроде и не он. Потому что обычно он экспрессивный такой человек. У него, конечно, своя экспрессия. То есть он там не визжит никак, не кричит. Но он вот такой вот всегда. Такой, знаете, хороший председатель колхоза. Вот как вот если бы советское кино снимали. А здесь вот такая какая-то речь, что-то такое. Может быть, конечно, это попытка изобразить озабоченность, да, ситуации. Насколько вот она щепетильная, сложная. И сейчас ее нужно решать, никого не обидев. Вот. Но вот они начинают оправдываться, потому что надо оправдать свои какие-то грязные там идеи, мысли и желания. Но мы никого не хотим ни в чем обвинять и не хотим портить отношения. Ну, интересно, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Я как раз-таки белорус с российским гражданством. Да. Вот тоже выход, так скажем, из белорусского гражданства, это достаточно проблематичная история. Поэтому пока оставил его, как говорится, на памяти, белорусский паспорт.
Так.
По второму, теперь по пункту, смотрите, что творится в Беларуси. У меня очень много друзей, родители там живут, я езжу достаточно часто туда. Знаете что, у меня стало, есть такая боязнь, что мы, Россия может упустить Беларусь так же, как Украину. Объясню почему.
Давайте.
Мои друзья достаточно очень так миролюбиво относились к России, хотели объединения и тому подобное. Сейчас я слышу настроение, знаете, какие. Uh-huh. Вот, посмотри, как Польша живет, смотри, как Прибалтика живет. Uh-huh. Вот сейчас, типа, на карте мировой появятся две новых Северной Кореи, то есть, то бишь, Россия и Беларусь. Uh-huh. И вот, знаете, такие настроения уже туда. Я даже не хотел спорить, я слушал, наблюдал, и их стало еще больше, понимаете, очень много. Вот Прибалтика, уровень жизни, а вот в Польше, посмотри, они катаются в Прибалтику, в Польшу.
Ну, естественно, часто, близко там, да.
Да, близко, да, и вот знаете, что прошляпит Россия, вот у меня есть подозрение, не сейчас, не через, лет через 5-10 может прошляпить так же, вот и все. Mm-hmm. Знаете, она играется в игру с этим, так скажем, ну, не с Александром Григорьевичем, типа, это меньшее зло, так скажем.
Так.
Но это меньшее зло уже поперек горла у многих стоит в Беларуси. Так. У бабушек в деревне, у инженеров, у думающих людей, у молодежи. А молодежь склонить в сторону Запада гораздо проще.
Конечно. А потому что там понятно сразу, какие преференции Запад дает. Там
да, есть. Да. Они видят, знаете, фантики, видят, все классно, красиво. Мы за фантики, вот. И поэтому... Может быть, пора прекратить играться с ним?
А как? Простите, а как? Что как? Сделать? Да, как?
Вы знаете, я вообще, ну да, конечно, вычислил все информационное поле от российских СМИ и тому подобное. Вот, но я не знаю, Запад как-то играет. Я даже не знаю, как, вот честно. Как-то у них это получается.
Нет, ну там, вот понимаете, вот что сейчас в Беларуси есть какой-нибудь такой пророссийский хороший кандидат, на которого можно сделать ставку, и он бы мог бы как-то активно играть против Лукашенко. И, по-моему, и нет такого человека, правильно?
Да, а почему бы его не то чтобы создать, а найти в Беларуси? Тот же Бабарико, он, в принципе, ну, более пророссийский, чем вот дама, так скажем. Вот. Он очень прагматичный, он бизнесмен, он понимает, что деньги можно заработать только с Россией.
Ну, давайте так, Бабарико, все, закончился уже, все.
Ну, да, закончился, бесспорно. И Россия проглотила, опять же.
А что Россия может сделать? Как они могут? Как мы можем в этом смысле поступить? Там, вот, свободу Бабарико мы должны говорить?
Нет. Ну, так скажем, задать такие четкие прямые вопросы, ну, по дипломатическим линиям.
Вы понимаете, какое дело? Вот мы такие, свободу...
Значит,
смотрите, свободу Бабарико мы говорим, а нам из Беларуси начнут говорить, а тогда свободу Фургалу.
И а все. Да, свободу Фургалу.
Да, как бы такая вот ситуация неприятная получится.
Ну, у кого документы круче, так скажем, у кого доказательства лучше.
Ну, вот как-то так.
Как понимаете, в январе он чуть ли не там, не знаю, в прошлом году лучший банк. Он Бабарико чуть ли не целовался в заслуг. Да, это классный банк. Сколько прибыли.
Ну, есть такое выражение, оно великолепное. Оно звучит так. Дружба дружбой, служба службой. То есть, да, целоваться-то можно, пока тебе дорогу не перешли. Как только начинают переходить, ну, что поделать. Ничего личного, просто бизнес.
Да, понимаете, в январе был аудит. Идеально в банке, понимаете? Uh-huh. Там перетрясли его все.
Да. Весь банк. А теперь все он, отлично. Естественно, плохой и все такое.
Да.
Ну да. И страшно
боюсь, приступить. Боюсь, что упустит Беларусь. Боюсь, что упустит. Не сейчас, но вот я вижу настроение.
Вот всегда говорили, прошу прощения, всегда говорили, что как раз Лукашенко это такой гарант стабильных, хороших отношений России и Белоруссии. Ну, со стороны Белоруссии, я имею в виду, да? Он такой гарант. Вот при нем мы точно будем дружить. Что? Что-то поменялось?
Дружить, да, но более плотного союзничества не будет, нет, точно.
Не
он
будет.
Же хочет и рыбку съесть, и...
И на елку залезть, конечно.
Да, да.
Я понял, о чем вы говорите. С другой стороны, спасибо, да, обозначает одну проблему наш слушатель. Проблема важная. Смотрите, он говорит, что есть в некоторой части населения, я не знаю, в какой, большая часть это, меньшая часть, мне неизвестно, ему тоже неизвестно, у нас социологии на руках нет. Усталость. От Александра Григорьевича, да? И может так оказаться в определенный момент, допустим, да, что эта усталость перерастет в некий народный там протест, что-то такое. Ну, я не люблю вот это слово «Майдан», потому что слово «Майдан» говорить, это все равно, что все время говорит: «Ага, хотите площадь устроить?» Майдан — это площадь всего лишь навсего, да, просто по-украински. Значит, есть какие-то протестные настроения, они могут когда-нибудь, возможно, перерасти в что-то серьезное. Сейчас вроде бы этого нет, но завтра это может произойти. И вот они перерастут, если во что-то серьезное, да. Вот. Кем, какую, так скажем, позицию в этом смысле будет играть Россия, какую роль будет играть Россия, какую позицию займет? Ну, насколько мне понятно, да, вот из того, из той политики нашей внешней, которая существует, мы против любых революций вообще. То есть мы против переворотов, мы против революций, мы это не поддерживаем абсолютно везде, нам это все не нравится. Нам не нравятся революции, нам не нравятся перевороты. Мы даже из России критикуем движение Black Lives Matter, обратите, пожалуйста, внимание. То есть, наверное, выгоднее было бы его поддерживать изо всех сил, а мы его изо всех сил критикуем. Удивительная вещь, коммунисты бы такого не допустили, конечно, но вот мы такие люди, мы против любых революций, видимо, наелись там за 20 век. Значит, мы будем за Лукашенко, правильно? Будем спасать его, правильно? Там, на вертолете его забирать, еще что-нибудь, вот такие вещи. А это значит, что мы будем жестко проассоциированы в головах белорусов, как, значит, те, кто поддерживает правителя, но не поддерживает белорусский народ. Вот в этом смысле, почему-то, я не знаю, мы из раза в раз оказываемся в ситуации, в которой не нужно оказываться. А ситуация это следующая. Вот если мы посмотрим на то, чем занимаются американцы, и как они дестабилизируют ситуацию в разных странах, они все время встают на сторону условно, условно, я еще раз говорю, народа. Ну, то есть они, видя слабую власть, мобилизуют оппозицию, мобилизуют людей, которые против этой власти, и, собственно говоря, на них делают ставку. Потому что если те победят, то все, пожалуйста. Гуайдо пришел в Венесуэле, понятно, да, туда больше, допустим, приходит Гуайдо, берет Венесуэла, туда больше Ту-160 не летают. Ну, это очевидный факт абсолютный, да. У них не получилось, правда, в Венесуэле этого сделать. Но, в общем и целом, они всегда так делают. У нас другой подход, мы всегда через голову. Да? То есть мы приходим к главному и говорим: слушай, давай дружить, но ты своих там усмиряй. В этом подходе есть одна проблема. Свои могут перестать ему быть своими, и он может потерять контроль над ними, и у него из рук это может улететь. Вот Украина, она же, понимаете, не у Порошенко из рук улетела, она ушла из рук Януковича. То есть плохой правитель, слабый правитель. Вот. Несостоятельный, не состоявшийся по итогу. То есть человек, который не смог управлять страной на самом деле, не смог сделать так, чтобы в стране было безопасно, стабильно и не было никаких революций. Все. А мы проассоциированы всегда вот с руководителями этих стран. И, соответственно, эти руководители, выживая из ума, порой. Я сейчас не говорю про Александра Григорьевича конкретно. Я говорю, порой такое бывает. Выживая из ума, начинают злить собственных людей там, вот, и начинают бесить свою же элиту, свой же народ, все. Там восстают и говорят: так, пошел вон, а Россия тебя всегда поддерживала. Россия пошла вон тоже отсюда. Все, мы вас ненавидим всех. Тебя и Россию. Обидно. То есть, по сути, наш имидж, наши добрососедские отношения, они существуют благодаря одному человеку в таких странах. Человеку, который этой страной руководит. И если он вдруг ей перестает руководить, мы теряем эту страну. Вот и такое происходит множество раз. Но, с другой стороны, а есть ли какие-то другие варианты? Ну, есть другие варианты, но мы их не придерживаемся. Почему? Потому что мы не поддерживаем революции, мы не поддерживаем перевороты, нам это не нравится, мы это считаем неправильным. Так вот в современной России устроено. Мы против всех революций, против всех переворотов. Мы считаем это неправильным. Видимо, надоело самим и не хотим, чтобы у других так было. Как нам называть темнокожих? Афророссияне, пишет Леший. Ну, если есть африканцы, которые стали жить в России, то вы можете их называть афророссияне, если хотите. На границе с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях стоят вежливые люди, готовые к заходу в Белоруссию, пишет ДМД. ДМД больше похоже, конечно, как вот вы сейчас рассказываете, на какую-то шутку юмора, да? Ну, что, посмеялись. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июль, день 30.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Нефть Brent 43,67, доллар 72,76, евро 85,55. Есть все-таки интересное. О, кстати, Huawei, которую у нас зовут Huawei, обошла Samsung по продажам мобильных устройств. Китайская компания продала 55,8 миллиона смартфонов. Корейский конкурент реализовал 53,7 миллиона. Ну, то есть 700 тысяч, да? 53 миллиона 700 тысяч аппаратов. Угу. Китайцы побеждают корейцев. Ну, это логично, это логично. С автомобилями пока нет, пока корейцы, конечно, творят чудеса, но вот видите, уже в технике, да. Интересно, интересно, интересные есть вещи про семью Фургала. Семья арестованного Сергея Фургала начала сбор средств на оплату адвоката. Вот, об этом сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛДПР в Инстаграм. А сбор средств на оплату адвоката семья Фургала. Ну, как бы я вам хотел бы задать один вопрос. Если позволите, дорогие друзья, вопрос такого рода. А что, у них нет денег? То есть это так дорого, что ли, я не понимаю. Ну, может быть, мне кто-то объяснит? Сбор средств на адвоката для Фургала, он что, бедный человек, он, ну, как-то, уж совсем такой вот образ будем рисовать, ну, прям бессребреник, вот совсем уже хороший человек, прямо без изъяна, прямо и денег нет вообще, и живет в однокомнатной квартире, жил, да, ну, что-то такое, то есть вообще так вот. Такая ситуация, или что, или это куда-то в другие места эти деньги пойдут. То есть я сейчас реально абсолютно серьезно спрашиваю, у семьи Фургала нет денег на адвоката? Это а что он тогда делал-то вообще в должности губернатора? А до этого, что он, когда был депутатом? Вот у нас же ненавидят депутатов, знаете почему? Ну, депутатов Госдумы в основном, потому что у них зарплата есть, а у других депутатов зарплаты нет. А у них зарплата очень хорошая. Ну, прям очень хорошая, по российским меркам. Да, бизнесмены усмехнутся, скажут, очень уж прям хорошая зарплата. Но в целом для жителей России зарплата у депутатов, дай бог, хорошая. То есть он и депутатом был, и бизнесменом он, я как понимаю, был, и губернатором был, а денег на адвоката нет. Как такое может быть? Это что такое? Это какая-то такая веселая игра? Мы обездоленные нищие или что? Как это понимать? Я вообще не понял. Алло, здравствуйте.
Алло, да, доброе утро, Мих-Мих.
Да, Мих-Мих.
Ну, конечно, про Фургала могу поговорить, мне не очень интересно. Про Беларусь, конечно, захватывающая там история.
Ой, ну вот она уже час просто, больше нельзя уже. Ну, то есть некуда просто больше часа говорить.
Коротенько.
Ну, не надо, ну уже хватит, ну хватит, хватит.
Давай про Фургала.
Давайте,
хорошо.
Давайте.
Фургала. Фургала, да. Это, ну, прям чистой воды хайп. Вот, ну, просто вот, раз народ поддержал, ну, будем ближе к народу, нету денег. Какой там адвокат, я уж не знаю у него, но неужели в России не найдется адвоката, который бесплатно ради имени и вообще...
Будет защищать него? Фургала, да?
Да, да, ну, это какой-то Добровинский, это мега, супер вообще голова, бесплатно сейчас на стороне, ну... Против Ефремова, да, выступает.
Ну, меня, правда, люди звонили в эфир, юристы критиковали и Добровинского, ну,
там,
в
да,
том числе.
Там, да, там не будем это тоже касаться. Ну, тут чисто вот история такая, что как Ленин, да, чаек без сахара, вот это вот в шалаше пожить. Неужели уличай...
Ну, да, понятно. Я вас понял. То есть это сейчас нужно изобразить крайнюю народность, это абсолютно уже прям запредельную.
Да, ну, чтобы поддерживать, потому что...
Смотрите, что пишут, значит, Алекс Кир пишет, он все людям раздавал. 404-й, он же не воровал. Да вы чего, прямо не воровал?
Между прочим, не знаю, Алексей, как у вас, да. Сейчас смотрел до Миши, который там сидит, да, сейчас в
Хабаровске. Дегтярев, да.
Да, ну, в принципе, на мой взгляд, абсолютно адекватный прям глава.
У него есть проблема.
Есть проблема, Дегтярева.
Да, у него за ним шлейф клоунады вот этой всей политической, да. К сожалению. И ему каким-то образом надо доказать, что он серьезный политик, а не...
С опытом придет, а так, в принципе, потенциал прям вот, ну, холодная голова на самом деле.
Может быть. Не буду ни хвалить, ни ругать Дегтярева, потому что я уже говорил, мне как-то... Спасибо большое. Вчера человек написал, что вы топите за Дегтярева. Я, кстати, этого никогда не делал. Я говорю, да мне плевать вообще, что там у Дегтярева будет. Грубовато, конечно, сказал. Но в целом отражает мою позицию. Надеюсь, Дегтярев не будет обижаться сильно. Ну вот. И по поводу губернаторов могу сказать. Чем больше посадят губернаторов, тем мне приятнее. Вот завтра возьмут и посадят еще какого-нибудь губернатора, а я сделаю вот так. Класс! Еще давай. Министров, пожалуйста, сажайте. Сажайте министров, сажайте губернаторов, мэров. Легко, сажайте. Вот, просто. Вот. Депутата какого-нибудь хотите взять? Пожалуйста. Пожалуйста, не проблема. Мне не нравится только, когда сажают журналистов. Все остальное по барабану. Да и то с журналистами тоже. Смотря каких. Особенно выбранных честно, пишет Дмитрий. Ну, это же прикольно, правда? Ну, вот серьезно, Дмитрий Сиднев мне написал, выбранных честно. То есть Фургал, типа, выбранный честно губернатор, да? Смотрите, какая история. У вас сейчас неувязка, я вам на нее укажу, вы над ней потом думаете. Вы говорите, что Фургал победил на честных выборах. Где? В России. Но... Вы при этом говорите, что у нас, например, нечестный суд и нечестное следствие, и Фургала, значит, по политическим мотивам сейчас, значит, посадят в тюрьму. Правильно? Примерно это вы говорите. То есть в определенный момент система выборов в России стала самой честной для вас. Хотя, наверное, в другие моменты вы говорите, что она самая лживая. Правильно? Да? Так же и с судами. Судят своего, которые тебе нравятся. У нас судов честных не бывает, оправдательных приговоров не бывает. Судят того, кто тебе не нравится, пусть сидит скотина, давно было понятно. Как у вас так вам удается, Дмитрий, и людям, которые с вами как-то вот единодушны в этих порывах, переобуваться-то на ходу? Ну, то есть мне просто интересно, как это делается. То есть люди, недовольные властью в России, а они недовольны. И говорящие постоянно о том, что в России нет честных выборов, говорят о том, что Фургал честно победил на выборах. Вы вообще как это? Ну, я не буду сейчас ругаться. Мне очень хочется сейчас ругаться. Мне хочется обзываться на вас. Я честно скажу. Я хочу вас прям обзывать сейчас. Не буду. Все, я сдержался. Смотрите, я смог. Почему? Я потому что считаю, что гораздо ценнее не обзываться, а указать вот на эту вашу как бы, неточность в логике вашей. Вы определитесь, либо в России честные выборы, либо они все нечестные. Ну, как бы элементарная вещь. Но не бывает же такого, чтобы везде они нечестные, а в Хабаровске они честные. Ну, такого не бывает. Либо вы говорите, что выборы честные везде и всегда в России, либо вы говорите, что нужно, то и нарисуют. Если вы говорите, что нужно, то и нарисуют, да, тогда, получается, Фургалу просто нарисовали. Ну, нарисовали, выбрали его в определенный момент, нарисовали ему, закинули там бюллетени, проголосовали за него, да и черт с ним. Вот. И в этом смысле теория, почему вместо ЛДПРовца ставят ЛДПРовца, да, заново, может быть, даже и подтверждается. Нечестные выборы, нечестный Фургал, просто персонаж, который должен был чем-то там руководить, а потом этот персонаж оказался уголовником, начали давать против него показания, поменяли одного ставленника на другого ставленника, да? Все, вопрос закрыт. Это первый вариант. Второй вариант. Все выборы честные. Ну, если все выборы честные, то, наверное, и суды все честные, правильно? Или, подождите, у нас выборы нечестные, а точнее так, выборы честные, а суды нечестные у нас. Наверное, так? А как такое может быть? Что это за удивительная такая страна? Ну, странно, правда? Ну, не стыковки. Смысловые. Дальше. Еще одна нестыковка, на которую я хочу обратить внимание, чисто смысловая. Тоже опять логика. Что говорят оппозиционеры об ЛДПР? Всегда. Что говорят оппозиционеры? Я имею в виду уличные, несистемная оппозиция, так называемая. Они говорят, что ЛДПР — это карманная оппозиция. Так? Ну, ЛДПР, они говорят, это карманная оппозиция. Это не настоящая оппозиция. Они там все одно. Не верите? Думаете, я это придумал? Нет, это не я придумал. Я у Навального это видел. Он говорит, это все одно. КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Справедливая Россия — это все одно, это одна партия. Все, можете, говорит, даже не париться и не разбираться в сортах. Поняли, да? Но теперь почему-то они решили поддержать Фургала. Вопрос. Когда вы поддерживаете ставленника ЛДПР, вы кого поддерживаете? Если вы считаете, что ЛДПР — это карманная оппозиция и суть та же самая Единая Россия. Вы что, Единую Россию поддерживаете, что ли? То есть, натурально, внесистемная оппозиция сейчас решила поддержать Единую Россию, я правильно понимаю? Ну, по логике это так. Если судить по тому, что они говорили до и что они говорят сейчас, выходит так. Выходит, они говорят, ЛДПР это, считай, Единая Россия, и потом начинают поддерживать Фургала. А он из ЛДПР, значит, они поддержат Единую Россию. Все у нас внесистемная оппозиция и единороссы теперь все или что? Что случилось-то вообще? Вы видите, вот две такие важные штуки, как мне кажется, малозаметные, но важные. Почему? Потому что они свидетельствуют о нарушении логики. Во-первых, говорящих, да, во-вторых, слушающих. Это важно. То есть, две абсолютно каких-то страшнейших логических, не ловушки, я даже не знаю, подставы какой-то, мошенничество логическое, просто жонглирование. Не пойдет так, не пойдет. Надо занять конкретную позицию. Позиция должна быть ясная. Если вы говорите, что ЛДПР — это не настоящая оппозиция, тогда вы не можете вступаться за Фургала. С какой стати? Тогда вы не можете говорить, что... Если вы говорите, в России не бывает честных выборов, вы не можете сказать, что в Хабаровске были честные выборы. Это невозможно тогда. Понимаете? Если ваша позиция та самая, внесистемная, оппозиционная, то вам вообще должно быть плевать на Фургала. Ведь он, по вашему мнению, должен быть ставленником Кремля, победившим на нечестных выборах, и, собственно говоря, не обеспечив его рейтинг, он ничем не был обеспечен в определенный момент. Это просто нарисованные цифры. Но, внимание, вы просто взяли и в одну секунду все переобулись. Все. Абсолютно все. Все, Фургал вперед, народный кандидат, честно победил на выборах. В смысле, вы же все говорили в одну дуду дудели, сколько лет, что у нас не бывает честных выборов. Как вам удается быть такими хитрыми, скажите, пожалуйста? Как вам удается быть такими бесчестными, и как вам удается быть настолько, беспринципными? Ну, это же странно, это странно. Я еще помню, была группа людей, которая начала топить за Улюкаева. Удивительное дело тоже было, но было. Были, кто топил за Белых. Были, кто рассказывал про хорошего Хорошавина. Странно, да? Значит, я делаю вывод из этих двух... абсолютно логичных вещей, которые я говорю, просто это абсолютно очевидно, что это логично. Я делаю один вывод. Людям вообще плевать вообще 10 раз на Фургала, плевать на выборную систему, невыборную, честные выборы, нечестные, честный Фургал, нечестный, оппозиция это, не оппозиция, им все равно. У них одна цель. И цель эта очень простая, понятная, ясная, и когда ты вдруг начинаешь понимать эту цель, у тебя все встает по своим местам. Дестабилизация. Все. Все. Никаких иных целей больше нет. Дестабилизация. И через дестабилизацию захват власти. Все. Какие еще могут быть цели? Ну, какие? Но если ты на ходу меняешь свою позицию постоянно, значит, ты просто вечный борец за себя. Ну, борись дальше за себя. Борись, давай. Ага, мы шпионы, давай проверим, пишет Дмитрий Сиднев. Да вы-то тут при чем? Дмитрий, вот мне так нравится, когда люди там какие-то на площадь где-то вышли, еще что-то, или там слушатели, или зрители, они начинают думать, что я о них говорю. Да я не о вас говорю, зачем мне о вас говорить? Я говорю о тех, кто вас куда-то ведет. Ну, понимаете, я всегда знаю, что у любого стада есть пастух. И этот пастух это стадо куда-то ведет. Мне какой смысл говорить о стаде? Я не имею в виду, что вы стадо, или люди, вышедшие в Хабаровске, стадо там, или еще что-то. Это образ. Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух. Это Виктор Цой. Ну, на всякий случай. Но я думаю, что он это позаимствовал, естественно, из Дао Дэ Цзин, но это не важно. То есть смысл какой? Если есть люди, которые куда-то хотят пойти, есть тот, кто их туда ведет. И вот я и задаюсь вопросом, а ведет кто и куда? И что хотят по итогу? Хотят справедливости выборов? А что, они были несправедливые, что ли, получается? Значит, Фургал выбран несправедливо, значит, ему вообще не место было в губернаторах, правильно? Значит, он не должен был быть губернатором, значит, кто-то другой должен быть губернатором, правильно? Если поддельные были выборы, допустим. Ну и прочее, 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 прочее. Ну, то есть, вот эти вот вещи через запятую мы можем перечислять. А вы мне начинаете вот, там хорошие люди, да везде хорошие люди. Но дело-то не в этом, понимаете, в Советском Союзе были хорошие люди, но Советский Союз развалился. В Российской империи полно было хороших людей, но вот нет больше Российской империи. Хорошие люди, это замечательно, это не значит, что они знают, куда они идут. Но их куда-то ведут. А те, кто их куда-то ведет, они знают, куда они ведут. Вот я и спрашиваю, куда. И почему те, кто ведет людей, меняют свою позицию по 10 раз на дню? Как вообще сориентироваться-то в их взглядах на жизнь? Ну, как мне понять, куда ведут-то? В ЛДПР что, своих адвокатов нет, что ли, Артем говорит? Вот тоже интересно, да? Семья Фургала собирает деньги на адвоката, а ЛДПР что? Нет своих адвокатов? Я не понимаю. Хороший парень – это не профессия, пишет Андрей. Правильно, правильно, Андрей. Хороший парень – это вот именно что не профессия. Поэтому вот это вот хороший человек. У хорошего человека могут и обмануть на всякий случай. Вы знаете, некоторые хорошие люди сидят в тюрьме, потому что их обманули. Бывает такое. Хорошим людям может позвонить человек по телефону, представиться сотрудником банка и попросить продиктовать данные с карточки пластиковой. Хороший человек продиктует эти данные. Есть хорошие люди, а есть нехорошие люди, понимаете? И поэтому предъявлять претензию ко всем, кто там где-то на улице стоит, что они все негодяи, подлецы и предатели, я не могу. Потому что они могут просто заблуждаться, и все. Ну, они заблуждаются, понимаете? Их куда-то ведут, они не знают, куда ведут. Могу я человека обвинять за то и ругать за то, что он не понимает? Нет. Ну, я могу, конечно, говорить, как же вы не понимаете-то вот это вот? Ну, не понимает и не понимает. Вот мы в 21 веке живя не понимали, что нужно мыть руки каждый раз, вот, понимаете? Вот только сейчас научились. Представляете, человечество столько тысячелетий живет, и вот только сейчас научилось мыть руки. В связи с ковидом. И то, я думаю, мы быстро разучимся. Вот. Мы сколько лет живем на этой земле, а мы еще пока не научились друг друга не убивать, например, как вариант. Ну, не научились, к сожалению, вот понимаете. Мы не научились бросать бычки в урну. Ну, так получилось. Хорошие мы, плохие, я не знаю, но мы не научились этого делать. И уж точно мы не научились разбираться в людях. Вот это главное, в чем мы всегда ошибаемся, это в выборе тех или иных людей. Ну, давайте будем говорить честно. Вот разбираться в людях – это самое сложное. Вот. Люди все хорошие, а власть делает их плохими, пишет Алекс Кир. Не знаю, меня власть не может не сделать ни хорошим, ни плохим. Я такой, какой я есть, и все. Как меня может власть сделать плохим или хорошим? Я не понимаю. А, в смысле, когда я власть получу в свои руки, я стану плохим? Вы это имеете в виду? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Сейчас много очень хороших людей. Это же вчера сказали, что у нас вся власть из народа.
Да.
Вот это позабавили. Только какого народа-то, вот непонятно.
Нашего.
Русских я не вижу. Что-то там у Чубайса. Слышали его выступление в 2004 году?
Вы что, нацист? Вы нацист? Да. Ну, тут вам не место на нашей радиостанции. Я нацистов не слушаю, извините. Вы говорите, какие люди? Я говорю, наши. Вы говорите, русских я там не вижу. Ну, во-первых, откройте глаза, может быть, получится у вас, и поменьше сидите на конспирологических сайтах, где ищут все и не могут никак найти, да, там, корни чьи-то, еще что-то. И если уж вы юдофоб, скорее всего, это так, раз уж вы Чубайса упомянули, ну, что вам сказать, вы мне неприятны, вы мне неприятны. Вы омерзительны мне. Ну, просто вы мне не нравитесь. Почему? Ну, потому что, например, я знаю, кто оборонял Брестскую крепость, понимаете? Я знаю некоторые фамилии. Очень важные для нашей истории. И это были по национальности не русские люди, но по духу они были русские. Я, например, знаю песню «Русское поле», которую написали, по сути, три нерусских человека, если по национальности. Но по духу самых русских. Уж вы-то точно не более русский, чем они, понимаете? Вот. Вот опять же, я сейчас ко всем слушателям обращаюсь. Вот этот человек сейчас мне позвонил. Я могу на него обидеться? Ну-то я могу злиться на него или что-то такое? Нет, мне противно. Ну, мне противно, действительно, что он такую глупость говорит, да? Ну, видно, что это радикальный национализм и прочее. Единственное. Но не более того. То есть я понимаю, что он смотрит какие-то дебильные ролики в интернете, правильно? Дурацкое какое-то там сайты читает. Может быть, у него там где-нибудь какие-нибудь нарисованные свастики, да? Он говорит, что это символ солнца древний, причем здесь, значит, нацистская Германия. Может быть. Ну, просто неприятно с такими людьми разговаривать. Почему они такими стали? Ну, не знаю. Я думаю, что обычно за национализмом таким радикальным скрывается понимание того, что ты сам ничего не достиг в жизни и ничего не можешь. И ты ищешь врага какого-то, и проще всего найти врага, не похожего на тебя, вот и все. И его назвать там плохим, и из-за него все беды в моей жизни. Объяснять каждый раз одно и то же этим людям я не хочу. Единственное обращение вот к этому слушателю. Давайте так, я больше вас... Я знаю, вы наш постоянный слушатель. Вы ни разу, я не знаю, за несколько лет не сказали ничего по делу. Давайте я не буду больше брать никогда ваши звонки. И не надо менять сим-карты по 100 раз и прочее. Просто давайте договоримся, вы мне не звоните и все. Я буду общаться с другими людьми. Найдите себе единомышленников. Вы мне противны, как человек. Ну, противны, все. Либо давайте как-то все-таки будем постепенно развиваться и позиции свою развивать. Потому что ваша позиция, она абсолютно убогая. Ну, то есть нацистская. Вы там черепа мерите, понимаете, у людей. Ну, я не могу такое слушать. Мне это тошно от этого. Вы живете в России, да? Вы живете в стране, которая победила нацизм. В составе Советского Союза, естественно. Такие вещи говорите. Алло, здравствуйте.
Ага, доброе утро, Алексей. Вы знаете, я считаю, что действительно выбирать нужно не по принципу там хорошее или плохое, а по принципу от какой политической партии он. Собственно говоря, ЛДПР был создан для того, чтобы отнять голоса на выборах, так сказать, как и «Справедливая Россия», у КПРФ, так сказать.
Поэтому, нет, ну подождите, меня учат наши внесистемные оппозиционеры, что наши все оппозиционные партии, которые находятся в Госдуме, парламентские, да, они все на самом деле не оппозиционные. За каким тогда, объясните, чертом им друг с другом соревноваться и оттягивать друг у друга голоса? Зачем, если это одно? Вывод. Либо внесистемные оппозиционеры на протяжении многих лет гонят абсолютную чушь, и на самом деле парламентские оппозиционные партии, они реально оппозиционные, и тогда, пожалуйста, там тот же самый господин Навальный, объяснитесь. Ну, объяснитесь, ну что, непонятно, что-то вы все время нам говорили, что это все одно, они не оппозиция. А вдруг в определенный момент оказывается, что они страшная оппозиция, они оттягивают друг у друга голоса, ничего больше они друг к другу там не оттягивают? Ну, вопрос, где ваша позиция, понимаете, позиции есть вроде бы, но в них настолько во всех этих позициях нарушена логика, что ты понимаешь, что они ситуативные, эти позиции. Сегодня тебе будут рассказывать про то, что а вот они не оппозиция. А завтра, например, ты видишь, что народ что-то там бузит. И говоришь, а слушайте, наверное, они все-таки оппозиция. И пошел там, да, вместе с ними бузить. Странно, странно, нехорошо, непоследовательно, нелогично. Вы претендуете, я сейчас обращаюсь ко всем политикам и так далее, вы претендуете на то, чтобы вести куда-то народ. Но для того, чтобы куда-то вести народ, надо самому понимать, куда ты идешь. 9.30 новости.
Дежавю.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Аргументы и факты пишут, что Минтруд готов изучить идею об увеличении пособий по безработице. Сейчас минимальная выплата безработным в стране составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Кирилл Вышинский говорит, что в России свободы больше, видимо, сравнивая с другими странами. Почему до наших столов не доплывают дешевые треска и семга, задаются вопросом автора. Читайте, узнавайте, интересуйтесь. Мы идем дальше. Мне вот написал слушатель Брэн Гвин и написал одну очень важную, как мне кажется, вещь. То есть это действительно очень правильное сообщение. Я его прочитаю всем остальным. Он говорит, это очень последовательная тактика. Речь шла о чем? Я указал на некоторые логические неточности в позиции, нестыковки некие логические, в позиции оппозиционеров относительно дела Фургала. То есть, например, первое, Фургал победил на честных выборах, хотя оппозиция наша все время рассказывает, что честных выборов в России не существует. Первая нестыковка. И вторая нестыковка, значит, в принципе, представить Фургала как оппозиционера, ведь наша оппозиция все время говорит, что в Госдуме никаких оппозиционеров не существует, и ЛДПР... «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия» — это на самом деле одна партия. Но почему же они тогда так быстро переобулись в воздухе и сменили свою позицию сейчас? Задал я сам себе вопрос. Я ответа на этот вопрос, в общем-то, не нахожу логического. А вот Брэнгвин нашел. Он говорит, это последовательная тактика, разработанная еще Лениным, использовать все, что позволяет двигаться вперед. В поддержку Фургала протестуют? Поддержат Фургала. Политика — дело бесчестное. Ну, все, тогда понятно. Если это речь идет о том, что бизнес ничего личного, если политика – дело бесчестное, если можно менять свою позицию на ходу, и это себе позволяют делать люди, которые критикуют власть за то, что власть меняет позицию на ходу, да, то что же мы получаем? Мы получаем людей, которые сами могут свою позицию постоянно менять, но только они не власть. И значит, это же что значит? Давайте, два есть выхода из этой ситуации, логических, опять же. Вот, допустим, эти люди сегодня, они не власть, но они меняют свою позицию на ходу. Абсолютно. Просто ситуативно. Допустим, представим ситуацию, они становятся властью. Они поменяют свои подходы? Я думаю, что нет. Я думаю, что подходы будут такие же. Что? Какие подходы у них будут? Такие же, как они используют сейчас. Какие? Менять позицию на ходу. Все. И что тогда? И что нам тогда предлагается? В чем тогда, простите, альтернатива? Альтернатива, наверное, в политике внешней да внутренней. Правильно? Ну, давайте тогда вместе с вами порассуждаем и подумаем, а какие существуют альтернативы, например, у России во внешней политике, и какие альтернативы у России существуют во внутренней политике. Предлагаю начать с внешней политики. Вот, допустим, вы, конкретно каждый из вас, становится президентом, таким полновластным, не хромой уткой никакой, а действительно вы имеете власть в руках. Вы руководите государством. Что вы сделаете на внешнеполитической арене? Что, как вы можете изменить в лучшую сторону, естественно, потому что все политики обещают, что все изменится к лучшему, как только они станут руководить государством. Это абсолютно логично, да? Никто же не говорит, что как я приду к власти, все будет ужасно. Нет, все обещают золотые горы. Вот вы лично как бы и что изменили во внешней политике? Вот поиграем в эту игру. Вы президент. Что вы измените во внешней политике? Начинаем с внешней, потом перейдем на внутреннюю. Пожалуйста, 7373948. Вы завтра, вот, победили на выборах, вы президент. Внешняя политика. Что вы будете делать? Сразу землю крестьянам завод. Это внутреннее, это внутреннее. Внутренняя. Внешняя политика. Давайте, кто смелый, предлагайте. Потому что я, вот вам честно скажу, не знаю, что бы я поменял во внешней политике России. Вообще не в курсе. Вот что там можно поменять, чтобы все было к лучшему. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Здесь Марка. Ну, включился.
Очень плохо слышно. Еще раз как-то трубку там.
Алло.
Да.
Включился. В чем? А в чем тема?
Ну, как в чем? Мы начали с Фургала. Мы говорим о неких логических нестыковках в поведении оппозиционеров. Дальше я решил рассуждать на тему внешней и внутренней политики России. То есть у нас очень много людей в России говорят, что у нас, например, неправильная внешняя политика. И вот я каждого из вас спрашиваю, а если бы вы были, например, президентом, какая была бы внешняя политика? Что бы вы в ней поменяли? Пожалуйста.
Нет, ничего не стал менять.
во внешней политике. Внешняя политика, я думаю, что у нас сейчас на данный момент, если менять внешнюю политику, то нужно менять Лаврова. Лавров у нас, мне кажется, прекрасный дипломат. И вместе с Владимиром Владимировичем они прекрасно ведут внешнюю политику на все...
То есть вы бы не стали ничего... Понятно, тогда спрашиваю вас про внутреннюю. А во внутренней что бы поменяли?
Во внутренней. Такой тоже тонкий вопрос, серьезный. Во внутренней
политике. Да, потому что когда начинаешь вот играть в эту игру... Спасибо вам большое, да, вы подумайте еще. Вот, когда начинаешь по-настоящему играть в эту игру, сам в нее включаться, да, эмоционально и интеллектуально, и не просто критиковать, что происходит, а пытаться предложить что-то новое... и что-то, что изменит жизнь к лучшему нашей страны, приходишь в определенное затруднительное положение, попадаешь в него. Потому что, а что можно предложить? А что поменять? Дружить с Америкой? Ну, как? Вот давайте, если внешняя политика, мы должны дружить с Америкой, например, логика. А как? А как? А что мы должны сделать, чтобы мы с американцами были друзья, например? Большие друзья. Что нам для этого нужно сделать? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Москва.
Пожалуйста.
Вы знаете, ну вот в внешней политике я согласна с предыдущим слушателем. Лавров у нас очень хорошо справляется с своей работой, а вот внутри очень много нужно сделать. Может быть, сейчас это немножко грубовато прозвучит, но изначально нужно менять нас самих внутри, то есть перестать спасать детей, которые болеют. Не нужно нам нация слабая. То есть мы должны изначально быть сильными. Это, ну, в первую очередь. Угу. Далее уже пойдет здоровая нация, которая будет поднимать страну и будут идеи идти уже более сильные. Почему сейчас мы зациклены очень сильно на здоровье? Мы, скажем так...
Ну, вы говорите о внутреннем ощущении неком. Да. Политик не может изменить ваше внутреннее ощущение. Вот в чем дело. Мы же сейчас представляем, что мы руководим страной. Вот что мы делаем, понимаете? Смотрите, сейчас я объясню. Спасибо большое. Вот есть несколько векторов, так скажем, развития возможного страны, любой практически, да, в том числе и нашей страны. Назовем основные. Вот некоторые, даже один, некоторые требуют курс на либерализацию. Ну, то есть больше свобод, прав и прочего, да? Курс на либерализацию западную – это какой курс? Ну, давайте сейчас без шуток, я не пытаюсь никого пугать, ничего такого. Это, понятное дело, вам нужно решить вопрос ЛГБТ сразу. Причем решить его нужно в ключе, мы согласны там, да, однополые браки, все, мы согласны. Сразу. Вы можете сказать, что после этого там народ России вас поддержит? Или, например, либерализация в некоторых странах в отношении там наркотиков есть, да? Вот, допустим, вы завтра в России говорите, а мы тоже будем там декриминализировать определенные статьи, и мы вот здесь вот, у нас будет полиберальнее, посвободнее. Что будет тогда? А не получится ли так, что у нас села и так, в общем, не в самом лучшем положении находятся, а будут в ужасающем? Не получится ли так, что мы потеряем миллионы наших сограждан, потому что кто-то из них просто, ну, снаркоманится элементарно? Потом, еще один из возможных курсов либерализации, допустим, как вариант, да, проституция та же самая, в Германии, вы знаете, узаконена, и проститутки немецкие, они приносят очень много денег в бюджет Германии. Сколько раз уже звучали такие предложения, подобные в России, вы видите, что такие предложения, ну, они... Ну, от них отрекаются сразу, с ними не согласны. То есть у нас курс на скрепность, так скажем, да? То есть мы против наркотиков, мы против однополых браков. Ну, так получается, да? Это внутренняя политика. Вот, мы против однополых браков, мы против проституции узаконенной и всех вот этих вещей. Вы бы хотели это поменять? Вот, допустим, вы президент, вы завтра приходите к власти, и вы говорите, а вот теперь мы делаем так. Вы бы сделали так или нет? Я бы нет, наверное. Почему? Потому что я примерно, поскольку я живу всю практически свою жизнь в России, да, но, тем не менее, какую-то часть жизни я жил в Казахстане просто, потому что Советский Союз распался, и потом родители переехали в 98-м году, да. Я примерно знаю, кто меня окружает, я знаю людей. Я думаю, что это вот эти вещи, они могут быть очень опасными. Они могут быть очень опасными. Соответственно, то, над чем смеется тусовка, а тусовка смеется над этим, там, вот, ватники, значит, скрепные, консерваторы, еще кто-то, ой, ха-ха-ха, там, значит, надо все разрешить. Они, у меня такое ощущение, никогда дальше, там, Садового кольца, может, даже Бульварного, не выезжали вообще в Россию, они просто не в курсе, какая она Россия и какой электорат в России, что это за люди. То есть, с такими идеями можно просто провалиться и не набрать ни процента вообще на голосованиях нигде. Ну, то есть за тебя просто не будут голосовать, и все. Ну, ты будешь никем. Может быть, когда-нибудь в России изменится это все с новыми поколениями, может быть, это как-то изменится, эти подходы. Сейчас они явно не такие. Это внутренняя политика, да? Вот эти права и свободы дополнительные, которые обычно требуют. Обычно это права меньшинств, если серьезно вот так говорить. Права меньшинств. Вы как, готовы? Я думаю, что вы не готовы. Если посмотреть социологические опросы, вы не готовы к этому. Соответственно, выполняется воля большинства, воля народа. Воля народа заключается в том, что ЛГБТ-браки, они как бы не должны быть. Их не должно быть. Все. Дальше, внешняя политика. Что предлагается? Дружить с Америкой, опять же, ну как? Вот как дружить с Америкой? Ну вот как физически дружить с ней? Вот в 90-е мы дружили с Америкой. Дружба с Америкой в нашем случае заключается в том, что мы должны подчиниться американцам и выполнять их волю. У нас не должно быть армии, у нас не должно быть флота, мы должны все попилить, мы должны все, мы свою страну должны сдать американцам, а они будут ей управлять. Ну как-то вот так, примерно. Как-то вот так примерно. При этом, естественно, золотой жизни не получается, в Японию мы почему-то не превращаемся, в Германию мы тоже не превращаемся. Не знаю, с чем это связано, сложно сказать. Не превращаемся мы в них. Дальше, какие еще есть варианты? Варианты есть на укрепление, так скажем, да, и усиление авторитаризма и прочего, там, диктатуры какой-нибудь. Ну, это какие-то варианты Северной Кореи. Вы такое хотите? Вы бы туда пошли? Я думаю, что нет, вы бы в Северную Корею не пошли. Я думаю, даже китайский вариант многих у нас в России испугает, и люди не захотят, и никогда они за такого политика не будут голосовать и не будут его поддерживать. Вот и все. Получается, что у России какой-то вот этот вот свой путь, он состоит из разных частей, разных путей, и мы все время как бы везде и всегда и куда-то во все стороны идем, но в общем-то до конца не идем ни в одну из сторон. То есть это какой-то такой попытка сбалансированного подхода, что ли, к этим вопросам. Я даже не знаю, как это назвать, как это охарактеризовать. Наверное, есть какой-нибудь термин. Но это, наверное, можно охарактеризовать как центризм некий. То есть мы, конечно, и не США, но мы, конечно, и не Северная Корея. Понимаете, да? То есть мы и не США, и не Северная Корея. Мы как-то вот где-то по центру, где-то по центру. А что, и что можно в этом изменить? Какие бы вы могли предложить свои варианты? Не строить Северный поток-2, вот вам внешняя политика. Вы можете не строить Северный поток-2? Ну, наверное, можете. Ну, значит, все, это будет американский газ сжиженный, будет он завозиться через Польшу, Польша газовый хаб, все понятно. Не вкладывать деньги в армию? Ну, были времена, когда мы не вкладывали деньги в армию. Чем это закончилось, все знают. Это закончилось ужасом, без конца. Ну, потом конец все-таки этому ужасу был положен. Значит, деньги в армию вам придется вкладывать. Так-так. Какие еще варианты? Что еще можно сделать? Не лезть на другие континенты. Ну, вот Сирию обычно нам упоминают. Можно не лезть, но тогда террористы, те же самые, да, это мировой терроризм, абсолютно всем это известно, они будут ближе к нашим границам. У нас есть в подбрюшье, как говорят, да, у нас есть Средняя Азия. Вы можете, в общем-то, понаблюдать когда-нибудь за картой мировой и посмотреть, как можно перемещаться по планете Земля и примерно в какой ситуации мы находимся. У нас есть рядышком Грузия, она нам не дружественна, потому что она дружественна американцам, вы это знаете. У нас есть рядышком Украина, она, ну, все американская, это абсолютно тоже очевидно, здесь мы ничего не можем поделать, наверное, в данный момент. То есть они сменили хозяина. Вот они считают, что они обрели независимость, я считаю, что они сменили хозяина. Не более того. Вот, Прибалтика, это вообще натовские страны, и это вообще Евросоюз, уже все понятно тоже. Ну, и чего? Что бы вы взяли, да и поменяли бы завтра во внешней политике? Вот как бы вы вот изменили бы ее к лучшему? Как бы вы сделали так, чтобы, например, страны Прибалтики, значит, три страны, начали рукоплескать и говорить: «Россия, молодцы». Как бы вы сделали так, чтобы, например, Польша завтра сказала, что русские красавчики? Ну, уже была попытка такая, да? Катань, была попытка такая? Была. Покаялись там чего-то, да? Вроде взяли на себя вину. Да, взяли. И что? И что, поляки нас любить после этого стали? Может, мы друзьями большими стали? У нас хорошие отношения какие-то, может быть? Вот сейчас в Польшу американцы будут из Германии перебрасывать свои войска, внимание, для того, чтобы противостоять России. Агрессии России. Какой агрессии России в Польше они противостоят? Мы что, Польшу захватываем? Трамп заявление делает, сегодняшнее заявление, это свежее заявление, ну, может быть, оно вчерашнее, позднее, ну, короче, сегодняшнее, можно сказать. Он говорит, я не понимаю, почему мы должны защищать Германию от русских. А вы защищаете Германию от русских? Мы чуть натурально идем прямо на Берлин? Вот как это можно поменять? Что вы можете изменить в этом? Я не понимаю. То есть вам предлагаются не фантастические условия, а реальные. Вот, например, завтра вы бы управляли государством. И в этих реальных условиях, в которых вы бы управляли государством, что вы можете сделать, кроме того, как сдать суверенитет для того, чтобы понравиться? Вариантов-то нет. Вы либо боретесь, тогда получается, либо сдаете суверенитет, чтобы понравиться. Вот они два варианта. Вариант номер один используется сейчас, вариант номер два предлагается как альтернативный. Либо баварское, поклониться в ноги, значит, лечь под американцев, и как-нибудь оно все наладится. В принципе, можно было бы в этот вариант поверить, если бы не было 90-х. Потому что в 90-е легли под американцев, а никак не наладилось ничего, только ухудшилось. Ну, легли же под американцев, но это же факт. Ну, это же факт, все же знают это. Любой русский человек, который честно разговаривает с тобой, где-нибудь вот за столом сядешь, там, не знаю, чаю попить, а может, чего-нибудь и погорячее, да? Любой русский человек тебе натурально скажет про 90-е, что мы прогнулись под американцев и легли под них. Ну, предали свою армию, свой народ, все предали. Сами себя предали, свои интересы. Ну, достаточно вспомнить, как его фамилия Козырев. У России нет национальных интересов. Помните эту фразу? Ну, это же, вы понимаете, это оголтелая фраза вообще, это сумасшествие. Я даже не могу себе представить какого-нибудь американского политика, который говорит, что у Америки нет своих национальных интересов. Американцы все время говорят о том, что здесь наши национальные интересы пытаются там ущемить Россия. Это угроза национальным интересам и безопасности, а не в сторону Китая, говорят. У них все время везде национальные интересы, и все время везде у них национальная безопасность, которая что-то угрожает. Постоянно. А мы были страной, у которых не было национальных интересов. Странно же, правда? Поэтому вот давайте вместе рассуждать, думать, придумывать, а какие существуют реальные альтернативы. Реальные, не фантастические, не такие, как «а завтра мы все станем хорошими». Такого не бывает. Мы такие, какие мы были, мы такие, какие мы есть, мы такие, какие мы будем. Мы примерно одинаковые всегда. Что делать? Пожалуйста, ваши варианты. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Это Александр беспокоит.
Да, пожалуйста.
Смотрите, вот по поводу внешней политики я тут... Тоже, как и предыдущие, тут вообще ничего не стал бы добавлять. Тут как бы у нас все правильно делается, ну, это по моему мнению. А по поводу внутренней, хотя сам бы я президента никогда бы не пошел, тут определенный склад, думаю, большая ответственность требуется.
Да вот именно.
Немножко как бы вот то, что кризис этот показал, это... уклон в социальное государство. То есть, ну, как бы бизнес, это понятно, что рынок все вырулит, но рынок, как показал, ничего не рулит. А вот там, где определенная защищенность со стороны государства, вот, я думаю, это сейчас делается в оборонке, то есть те производства, которые загружаются...
То есть нам, я правильно понимаю, нам в этом смысле нужно кое-что вспомнить из Советского Союза и кое-что у Советского Союза взять, по вашему мнению?
Не все, но надо, то есть...
Кое-что взять.
Кто хочет заниматься бизнесом, пускай занимается, но у людей было больше... Вот была у вас передача, там тоже вспоминаю, не смог дозвониться. Люди, что, они вспоминают из Советского Союза что? Закончил школу, закончил институт, ты знаешь, что ты получишь работу. Но все забывали тогда, что на квартиры там годами, десятилетиями в очередях стояли.
Ну, да. Были плюсы, были минусы. С машинами вот. Такое же было. Я понял, то есть вы говорите, должно быть больше, так скажем, социального уклона у государств. Ну, то есть надо, чтобы государство помогало людям, находящимся в сложной ситуации жизненной, да, ну, или не в самой лучшей. И государство поддерживает, давайте буду говорить прямо, не буду придумывать какие-то слова. Государство должно поддерживать бедных. Вот основной смысл этой фразы, на самом деле, как я ее понял. Государство должно поддерживать бедных. Смотрите как. Да. Я с вами соглашусь, это правильно, потому что если вы поддерживаете людей, обездоленных, бедных и прочих, это позволяет вам снять протестные настроения. Но если у человека ничего нет, ему нечего терять, кроме собственных цепей, как пролетариату в определенный момент, да, когда он был вообще этот пролетариат, то тогда да, он опасен в этом смысле, да, он может взбунтоваться, это бунт может быть. Если же ему есть что терять... Кредитная машина, кредитная квартира, там, телевизор какой-то, Sony PlayStation, я не знаю, Xbox, то он уже не такой уж рьяный. Он, кстати, уже и не пролетарий никакой, он вообще-то буржуй. Ну, мелкобуржуазный элемент. Мелкая буржуазия. Кое-какая собственность есть, чего-то там как-то он заработал, ну, и эту собственность свою оберегает. То есть вы предлагаете немного советскости, да, вот в социальных вопросах. Возможно, бесплатная медицина, да, там, да, бесплатное образование. Но смотрите, какая история. А как это связать с желанием другой части людей, которые хотят, как на Западе? А там, вот, например, мы берем американцев, платная медицина, платное образование, понимаете? То есть как раз обратная ситуация. Вот, платное, все за деньги. Нет денег, пошел вон, нет медицинской страховки, конец тебе. Конец тебе. Не застраховал свой дом, его снес ураган, не приедет президент и не даст тебе нового жилья. Не будет такого никогда. Это твоя проблема, потому что это твой дом, ты его не застраховал. Его снесло, до свидания. То есть чисто финансовый денежный подход. Тот самый рынок, который сам все должен выруливать. То есть вот примерно так. Вы же говорите, что не нужно туда идти. А как тогда быть с теми людьми, которые вот в России, так скажем, представляют вот эту прозападную либеральную точку зрения? А как быть с ними? А они же тоже что-то хотят. И они, кстати, очень активны, и они все время что-то требуют. И им обычно, кстати, не нравится то, что делает власть. Обратите внимание. Хочу, как на Западе, сначала править те, кто выражает интересы одних, потом партии, выражающие интересы других, пишет Алекс Викинг. Запад слишком, как бы вам сказать, обобщенное понятие, Алекс, во-первых. Во-вторых, давайте будем говорить откровенно по поводу интересов одних и интересов других. Те же самые Соединенные Штаты Америки, как пример. Там традиционно, да, демократы – это интересы финансистов, вот, республиканцы — это интересы, ну, промышленников, производства, так скажем. Заметьте, никто не говорит ни о каком народе вообще. То есть эти представляют промышленников, а эти производственников. Ой, промышленников, а эти финансистов. Все, вопрос закрыт. Никто же не предлагает альтернативной какой-то системы, там, социализма какого-то в Америке. Никто же не предлагает. Американцы от социалистов избавились очень жестко и быстро. Потому что это угроза правящему классу, это угроза крупным буржуа, не мелкобуржуазным элементам, типа вас и меня, а крупным. Большие деньги у них, и у них не должны отнять эти деньги, все. Поэтому как они там меняются, какие партии и как, это не совсем важно, потому что они представляют все равно интересы крупных буржуа, да, американских. Вот, но никак не люмпен-пролетариата. Понимаете, в чем дело? Ну, никак не их интересы. Почему люмпен-пролетариат? Потому что нет партии. Объединяющей идеи нет, лидера нет у этой партии. Это вот об этом и Ленин, и Маркс вам дословно, дотошно рассказывали. Если пролетариат не имеет своей партии, рабочей партии, да, то это люмпен-пролетариат. Он не знает, как выражать свои политические мысли, он не знает, как их сформулировать, он не знает, куда идти, он не знает, что делать. Им нужен руководитель, руководящая роль партии, ее никто не отменял. Нет партии, не пролетариат, а люмпен-пролетариат. Все очень просто, на самом деле. Соответственно, есть какой-то, может быть, люмпен-пролетариат там в США, но что он может сделать? Как он представлен в политике? Ноль, вообще никак. Его нет, его не существует. Профсоюзы единственное, что у них там что-то могут делать. Но опять же, профсоюз — это хорошо, но профсоюз — это не политическая сила. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, июль, день 30-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и худшая ситуация — внутренняя сторона МКАД на востоке. И, кстати, сегодня юг МКАД внутренний не так плохо, как всегда. Но по поводу курса, у нас евро-то уже 86 прямо сейчас. Евро 86. Давайте я прямо даже... Секундочку, дорогие друзья. Сейчас вы при историческом событии, значит... Значит, евро. А евро. А, в смысле, а евро. Тире. Значит, 86. Уже. Вот так. Все. Написал пост в свой телеграм-канал Гудошников. Доллар 73.13. Событие, да, великое. Нефть Brent 43.40. Мы тут рассуждали на тему, чтобы вы... Если бы вы могли что-то менять, меняли бы во внутренней и внешней политике. Пока, в общем и целом, из звонков делаю вывод, что люди говорят, да как-то во внешней политике-то менять особо и нечего. Ну, то есть, менять особо нечего. То есть, получается, претензий по внешней политике у вас к руководству страны нет, правильно? Ну, особо менять нечего. Но если какие-то предложения будут, вы говорите. По внутренней, вот мне написали, Каменков Юра. В России уже больше 10 лет не растет заработная плата. Политическая система, созданная президентом, уперлась в стеклянный потолок. В России заработная плата может быть в 3 раза выше, чем сейчас. Нам нужно набрать темп роста заработных плат хотя бы 4-7% в год, чтобы за 17-10 что-то так лет заработные платы удвоились. Не понимаю, что значит 17-10, а потом еще за 10 дошли своего максимума. Юр, вот смотрите, сейчас попытаюсь объяснить, как я воспринимаю ваши слова. Ваши слова я воспринимаю как желание, но я в них не вижу механизмов. То есть вы говорите, что зарплаты могут быть в 3 раза выше. Я задаю вопрос, как это сделать? Вот, допустим, мы сидим с вами на совещании. Я, например, президент. Вы, например, отвечаете у нас за заработные платы. Вот какой-то вы министр, там, отвечающий за это все. И говорите, Алексей, я говорю, да, пожалуйста, Юра, говорите, пожалуйста. Вы говорите, можно же в 3 раза выше зарплаты сделать. Я говорю, как? И вот что вы мне после этого ответите? Вот это вот важно, понимаете? А так это же я могу вот здесь... Я бы сделал так, было бы здорово, если бы все в России, значит, получали зарплату больше, чем в Америке. А как это сделать? Вот же вопрос, вот уж проблема. В Америке гражданин может, Lexus пишет, заработать денег везде, и сумма доходов везде почти одинаковая. У нас уборщица в Москве, уборщица в регионе другая. У нас очень безграмотное начисление в части экономики. Тут работать надо. Еще мошенников на рынке много, и не только, но куда ни придешь, пытаются не помочь, а обобрать, пишет Lexus. Lexus, опять общие фразы. Смотрите. Уборщица здесь и уборщица в Америке, значит, да, она, ну, уборщица в Америке, она везде может зарабатывать, как вы говорите, одинаково. Но я предположу, что уборщица в Google и уборщица в какой-нибудь никому не нужной, неизвестной пиццерии в каком-нибудь захолустном городе, они по-разному зарабатывают в Америке. Я предположу, я не утверждаю, но я думаю, что это так. Дальше, значит, у нас очень безграмотное начисление в части экономики. Не понимаю этой фразы вообще, может быть, здесь опечатка какая-то. Тут работать надо. Американцы славятся тем, что у них культ работы, кстати. То есть там работать тоже очень сильно надо, много надо. И многие люди, которые уезжают, например, из России в Соединенные Штаты Америки, не могут там реализоваться просто потому, что они не могут так хорошо работать, как это делают американцы. Вы, может быть, удивитесь, но это так. Мошенников на рынке много. Ну, Lexus, это вообще вряд ли конкретно только наша проблема. Я думаю, что мошенников всегда и везде много. Ну, то есть это... Я сейчас, наверное, фактов вам не приведу каких-то американских по поводу мошенников, но я думаю, сейчас, может быть, другие слушатели накидают. Что бы я изменил во внешней политике, пишет Георгий, что очень важно. Мы работаем на уровне правительства, а нужно больше культурной экспансии на низовом уровне. Организовывать
работать в постсоветских и не только странах, всякие школы, кружки, фонды, проводить культурные мероприятия нашей культуры. Это очень важно, переманивать на свою сторону простых людей в других странах. Так Запад делает, это очень успешно. У нас этого не понимают, пишет Георгий. Я думаю, что у нас это понимают, но есть одна проблема. Вот у нас как только, например, какой-нибудь наш канал, допустим, Russia Today, начинает продвигать свои мысли, нашу культуру и так далее, где-нибудь за рубежом, этот канал тут же закрывают. Как только у нас телеканал «Царьград», а он такой, я не разделяю его позиции, но тем не менее, да, я знаю, что довольно увесистая часть общества разделяет позиции этого телеканала, набирает серьезную аудиторию в YouTube, а там 1 000 000 человек подписчиков, насколько я знаю, у них было, YouTube закрывает. Закрывает их, понимаете? Сегодня же ведь важнее не кружок открыть где-нибудь за рубежом. Сегодня важнее, на самом деле, доминировать в информпространстве. Вот. Для этого нужны площадки, и площадки эти должны развиваться в других государствах. То есть они должны быть такими международными. Но опять же, смотрите, вот вам пример. ТикТок китайский. Ни с того ни с сего появилась такая китайская соцсеть, которая начала завоевывать мир по-настоящему. Да? То есть очень много людей в России в том числе пользуются ТикТок. И что самое интересное, американцы начали пользоваться ТикТок довольно активно, молодые американцы. Что за этим последовало? А за этим последовали заявления от ответственных людей в Соединенных Штатах Америки, что ТикТок надо запретить. И есть у меня ощущение, что ТикТок запретят. Когда Huawei, тот же самый Huawei, начал угрожать американцам с точки зрения телефонов, да, продаж этих телефонов, они сказали, что эти телефоны чуть ли не шпионское оборудование, и ни в коем случае нельзя им помогать. И вы помните, как резко и быстро от них отскочил Google, от этих самых Huawei. Помните или не помните? Очень все было жестко. Когда, я дальше привожу просто примеры, как защищает себя, например, американское государство от любых попыток воздействовать извне и привнести любую, и вот любая страна, которая, или даже человек, пытается привнести свое видение мира в Соединенные Штаты Америки, как они терпят фиаско одни за другими. Дальше, смотрите, Павел Дуров хочет запустить криптовалюту, как она там называется, Грамм, площадка, по-моему, называется Тон. Американцы запрещают эту площадку, запрещают эту криптовалюту. Более того, они запрещают вообще Дурову этим заниматься, потому что американцы живут не только в Америке, и они по всему свету запрещают эту валюту. Вы понимаете, о чем идет разговор? И в этих условиях, да, открыть школу, открыть кружок, это, конечно, очень интересно, но это неэффективно. Вот в чем дело. Дальше, что еще важно с точки зрения пропаганды, Георгий? Я сейчас говорю слово «пропаганда» совершенно уместно, потому что считаю, что у любого сильного государства должна быть пропаганда. Без пропаганды государство не существует. И у сильного государства, у которого... просто не существует ни одного сильного государства, у которого нет пропаганды. С точки зрения пропаганды, великую роль играет, например, сегодня киноиндустрия. Как вы понимаете, и снять такой фильм, который снимают в Голливуде где-нибудь у нас в России, задача практически невыполнимая. Это первое. Ладно, если мы, допустим, его сняли, попробуйте этот фильм выпустить в прокат в США. Вы знаете, я разговаривал с людьми, которые знают, как у нас в России устроен прокат, и они объясняли, что, например, голливудские, эти все студии, Голливуд, давайте так, обобщим, Голливуд, когда выдают какой-то американский фильм в прокат нам, какой-то блокбастер, да, который точно соберет деньги, они выдают его не один, а пакетом. То есть пакетом идут еще дополнительные несколько фильмов. То есть мы вам дадим этот фильм в прокат, но вы должны поставить еще несколько вот этих фильмов в прокат. Тем самым прокат, по сути, полностью забит, в результате этого, американским кино. И нашим производителям кино просто некуда вставить свой фильм. Просто нет слота свободного, и все. Некуда поставить, потому что все забито. И вы помните, как наши кинематографисты на это жаловались? Они говорили, нам некуда ставить наш фильм, мы не можем его выпустить в прокат, потому что весь прокат расписан. Пришли к кинопрокатчикам, кинопрокатчики говорят, а нам тогда не дадут блокбастер, на котором мы зарабатываем. А когда нам его дают, нам всучают еще несколько фильмов, которые мы обязательно должны поставить. А дальше мы смотрим внимательно все эти фильмы и видим там, как красной линией проходит идея патриотизма американского, да? Это всегда везде есть, флаг американский, всегда везде есть заклинивающий автомат Калашникова, никогда не отказывающий бойцу М-16 и М-4А1. Все мы это видим, это кино. Дальше. Сегодня, с точки зрения пропаганды, гораздо большее значение, нежели там какие-то кружки и школы, имеет игровая индустрия. И посмотрите, какие игры делают американцы. Боже мой, это можно с ума сойти. Это можно с ума сойти. У них действительно потрясающие игры. Я вот сам накануне играл в игру, называется Tomb Raider. Ну, это Лара Крофт, расхитительница гробниц и прочих. И там, значит, действия происходят в Сибири. Ну, там все, конечно, такое очень странное, Сибирь не очень-то на Сибири похоже, но тем не менее, значит, действие происходит в Сибири, и она там какие-то реликвии ищет, читает какие-то надписи на стенах, и на каждой надписи, вот каждая надпись на русском языке, которая она подходит, ты смотришь, она говорит: о, советская пропаганда, о, опять пропаганда, ой, опять пропаганда. И самое смешное, что она говорит, значит, советская пропаганда, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. А на стене совершенно другое написано. То есть я-то по-русски читать умею, я читаю там про пролетарий, что-то такое. Ну, что-то такое. То есть иной текст. Думаю, ну, ладно, ладно. Вот. Потом она встречает какого-то человека в этой Сибири. Значит, это какой-то местный житель с достопамятных времен, его племя там живет. И он говорит: а мы хорошо жили, а потом сюда пришли красные. И они не иначе, как красными, коммунистов не называют. Значит, вообще иначе никак не называют. То есть только всегда красные. Красные пришли, красные отправили нас в лагеря. Значит, ты заходишь в какие-то старые здания, там якобы были заключенные, которых бросили на разработку местного какого-то месторождения или что-то еще, неважно. Заходишь, и там нарисованы клетки, в которых якобы жили люди. И комментарии от главной героини: о, господи, это же как звери они здесь жили, значит, господи, это не здесь жили люди, они жили как звери. Ну, примерно такая фраза. И везде это потихонечку, полигонечку, вот прям легко. Так вот, знаете, по касательной, пока ты идешь, пока ты проходишь, интересный, очень интересный сюжет, тебе все время потихонечку капают на мозги. Потом ты заходишь в определенный момент в сюжетной линии в какую-то комнату с другим героем, значит, а там слайды, и вот этих людей сюда направили, значит, это политические были, их направили, чтобы они здесь что-то искали, женщин и детей репрессировали и убивали, это все красные, 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 красные. Как вот эхо постоянное, красный, красный, красный. Вот вам и все. Можно, конечно, открыть кружок кройки и шитья имени не знаю кого в Соединенных Штатах Америки, но это уже технологии прошлого века. Понимаете, какое дело? Поэтому я спрашиваю, а что вы можете предложить? А что мы можем сделать в этом случае? И чтобы вы понимали, игровая индустрия – это огромные деньги, в том числе и вкладываемые в разработку. Но ведь не жалко вложить много денег в разработку, если это еще и помогает правильно воспитать молодежь. А я уже лет 10, наверное, в эфире говорю, что к играм нельзя относиться вот так, как у нас относятся. А у нас относится старшее поколение к ним, как шуточки шутят, вы знаете. Ха-ха-ха, ну а игры, подумаешь. Я один раз абсолютно серьезно разговаривал с военными экспертами. Я говорю: как вы считаете, как можно, например, свою пропаганду нести в массы? Правильную государственную пропаганду. Все это делают, как вы это собираетесь? Можно, натурально, человек мне говорит, разбрасывать листовки. Не шутит ничего, разбрасывать листовки. Понимаете? Разбрасывать листовки. 21 век. Я говорю: а компьютерные игры? Ой, да что там компьютерные игры? Да что там? Да то там. Миллионы в них играют. Прямо сейчас ваши дети рубаются в компьютерную игру, в которой им рассказывают про страшных красных и хороших американцев, и угнетенные людей где-то в Сибири, которые всегда ненавидели красных. Всегда. Все они сплошь ненавидели красных. Вот. А у красных ничего хорошего не было. И поверьте мне, локации там нарисованы так, как будто бы в России такой распад. Я элементарный приведу пример. Второй «Железный человек». Комиксы Marvel. Фильм выходит на широких экранах, это блокбастер, сборы бешеные, в том числе и в России. Его антагонист это Иван какой-то там, Данка, не знаю даже, я не могу вспомнить его имя и фамилию, играет его Микки Рурк. Он сын сумасшедшего ученого и предателя, который предал отца Железного человека, в общем, Говарда Старка, и отправился в изгнание, сбежал в Россию, и там, как говорит потом один из героев, естественно, американцев, он сбежал в Россию, значит, своровав технологии, по-моему, так, своровав, но там ему не поверили и сгноили его в ГУЛАГе. Поняли, да? В ГУЛАГе его сгноили. Вот, и вот этот, значит, Иван, он мстит за своего отца. Но это не самое главное. Самое главное, как показано место, где он живет. Просто, если не лень, найдите в интернете, можете бесплатно, у нас же пиратского контента много, бесплатно, найдите, посмотрите, как там показана Москва. Москва там показана как ужасный, холодный, грязный, развалившийся, просто разрушенный город какой-то, захолустный, мерзкий. Вот. А живет этот герой, ну, я даже не могу вам описать. Ну, даже тюрьмы так не выглядят, как он живет у себя в квартире. Даже тюрьмы российские так уже не выглядят. То есть это прям настоящий мрак. Ну и вишенка на торте, он там все время пьет водку. И когда он вдруг оказывается в США, и с ним в сговор вступает там конкурент Тони Старка, то бишь Железного Человека, и они садятся за стол накрытый в ангаре где-то в военном, и тот, значит, пьет какое-то шампанское или вино и ест десерт. А русский Иван... Он открывает в очередной раз бутылку водки, и почему-то он там пьет русский стандарт, не знаю почему, вот, и хлещет из горла водяру постоянно. И когда он работает над... Он разрабатывает какой-то там ядерный реактор, он опять хлещет водку из горла. Вы представляете себе или нет? Это 21 век. Реально, натурально, ваши дети это смотрят. Вы, может, и не смотрите, дети это смотрят. Это такая развесистая клюква. Это вам сериал «Чернобыль» покажется истиной в последней инстанции, правдой, в общем, из правд. И никакие портреты Ивана Грозного у вас не будут вызывать подозрений. Ничего такого не будет у вас, нет. Вам это покажется документальным фильмом в сравнении с этой развесистой клюквой. Ничего так? Вот и все. Вот и все. Поэтому уж простите, что так долго рассуждал на эту тему, и вот отвечая на... ваш тезис. Но я убежден, что просто открыть где-то какую-то школу и нести русскую культуру в массы из разряда водить хоровод в каких-то странах, это все уже не прошлый век, это позапрошлый век. 7373948, телефон прямого эфира. Интернет, кино, игровая индустрия. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый день, Илья, зовут в Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну вот вы, конечно, сейчас хороший пример привели.
Ну, правда же?
Человека 2, буквально вот вчера смотрел, да, этот момент есть, но надо понимать, что этот фильм десятилетней давности. Что касается компьютерной индустрии, да, точнее игровой, с ней работаю. Сейчас у них несколько другие проблемы. Все последние релизы современных игр, вот, ну, не буду даже рекламировать, да, они больше делают упор на проблемы BLM, да, ну, мы понимаем, что это значит.
Ну, Black Lives Matter, да.
Да, совершенно верно. И на, именно на, уже на проблемах меньшинств. То есть не все герои поменены.
Да.
Тема России, она уже лет 10 как назад ушла. Вот, да, в Tomb Raider это было. Но если вспомнить там предыдущие игры, там, которые были 20 лет назад, там было вообще четко прописано, что противостояние Советского Союза и американцы и так далее. Вот в игровой индустрии, к сожалению, ну, к сожалению, даже, может быть, наверное, к счастью, да, от этой темы...
Отстали они немножечко от русских, слава богу. Да, ну, я надеюсь.
Они решают сейчас свои внутренние проблемы, потому что меняются герои. То есть, вот, не буду рекламировать, опять же, одна из последних игр, которая вышла просто очень там огромным тиражом, очень хитовая, вот, там, стелс-шутер, но... Там все, извините, посвящено темам ЛГБТ.
Да, да, тема ЛГБТ тоже важная штука. Смотрите, да, почему все игры, фильмы современные, сериалы успешные, как, кстати, и российские сериалы последнего времени успешные и шумящие везде, они же все про вот это вот все. Вот это вот все. Ну, это актуализация повестки в информационном пространстве. И более того, легализация тех или иных вещей, которые тебе нужно легализовать. Ну, то есть, это проведение политической линии через средства массовой информации, через средства развлечения, ну и прочее. Ну, у нас уже в этом смысле мы смотрим американские фильмы, ну, без героя, с наклонностями, ну, не обходится практически ни один фильм. БЛМ, если Black Lives Matter, ну, это уже давно у них, в общем-то, но сейчас это усиливается. Сейчас это усиливается, безусловно. Вот, там уже доходит до того, что белый, он просто не может быть хорошим. Просто не может быть хорошим, и все, потому что, ну, что это? Он хороший, а кто-то так плохой. Вот. То же самый фильм, но посвежее я смотрел «Шазам». Тоже комиксы, тоже американские. Там у этого «Шазама» есть команда. Как вы понимаете, команда эта многонациональная. Там есть китайцы, там есть еще кто-то. Ну, то есть, вот они собирают многонациональную команду, и вместе они там борются. Вот. Ну, тоже все это, конечно, замечательно и интересно. Все это ясно. И все это должно показать лишь одно. Вот есть объединяющая сила, называется она Америка, вот, и все должны вокруг нее объединяться. Ну, как бы вот такая вот простая штука, и она вдалбливается в голову, и, в общем-то, некоторые ее воспринимают как есть. Вот мне написали, что да плевать на эти игры или там на эти фильмы, мы же все понимаем, что это бред. Ну, вы это, может, и понимаете. Но я вам скажу, может быть, одну вещь, которую, может, не все знают, может, не понимают, может, не хотели на эту тему думать просто. Работа с подсознанием важнее работы с сознанием. Вещи, сделанные в проброс, имеют больший эффект, чем вещи, которые пытаются вам навязать. Понимаете? Потому что они откладываются незаметно в голове, незаметно. Вы же не сидите и не анализируете каждый фильм. Вы просто его смотрите. Но у меня, к сожалению, в определенный момент стала работать вот эта история, я стал анализировать действия персонажей, какой персонаж за что отвечает, у кого какой характер, кто что делает, какой образ у этого человека. Если речь идет о России, как выглядит человек из России. Все предельно и досконально становится понятно. Единственное, что обидно это все смотреть, потому что я, очевидно, вижу расчеловечивание нашего народа в этих фильмах. Вот и все. Ну так, ну оно есть, понимаете? Можно, конечно, сказать, что я преувеличиваю. Можно. Но практически в каждом фильме это есть. Особенно я имею в виду не авторское кино, а именно массовое кино. Вот массовое. Потому что авторское кино может быть каким угодно, там вообще плевать на это все, там автор самовыражается. А вот массовое кино, все, это уже сразу инструмент пропаганды. Ничего ты с этим не сделаешь. Не может быть массового фильма, выходящего на экраны во многих странах, где русский будет хорошим, а американец плохой, если этот фильм сделан в Америке. Это невозможно. В этом смысле я, конечно, радуюсь всегда, когда смотрю фильм «Ипман», китайский, потому что там такой китайский национализм оголтелый, да, забавно, там, значит, все эти противники представлены, ну, как в «Легенде номер 17» канадцы, примерно, вот, чтобы вы понимали, да, вот, примерно так. «В последнем Call of Duty русские травят мирных, вешают, насилуют, убивают детей», пишет Георгий, да? Да, и дети в это играют, и у детей вот этого, скажем, критического мышления, которое становится доступно с возрастом и с опытом, гораздо меньше, понимаете? Но они не критически к этому никак не относятся, они даже это не пытаются анализировать. Но я в определенный момент понял одну вещь. Мне стало противно смотреть фильмы или играть в те же самые игры, а я люблю поиграть в игры, вот, где русские плохие. Я не хочу убивать русского солдата, я не хочу убивать русских, даже в игре. Я не хочу смотреть фильмы, где русских убивают. Мне это не нравится. Я считаю, что это расчеловечивание наше. Нас расчеловечивают. Пытаются изобразить из нас, из всех бандитов и плохих людей. Вот как работает пропаганда, вот как работает внешняя политика. И поэтому, когда я спросил, а что бы вы сделали во внешней политике, вы сказали, нужно продвигать культуру в массы. Да, безусловно, но теперь давайте тогда определимся, а где нам взять столько денег? Все хорошо, я с вами согласен. Мы пути с вами наметили, как нам продвигать нашу культуру в массы. Где взять столько денег? Вопрос. Ответ. Не знаем. Не знаем. А это уже развитие экономики, это уже рынки. А рынки тоже, в общем-то, свои все защищают. Просто так нас туда никто не позовет. Нет такого. 10.30 новости. 10:35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Павел Лобанов написал, я спросил, где взять деньги, он, где взять деньги? Как где? Раскулачивать, значит, воров. Денег в стране куча, куча, просто они разворовываются активно, пишет Павел Лобанов. Ай, Павел, Павел, как все просто в вашей жизни. Раскулачивать и раздать всем нам и так далее. Не работает эта схема. Вы можете обраскулачиваться, но ничего это вам не даст, понимаете? Вот американцы как-то никого не раскулачивали, и как-то вот у них получается киношку снимать. А мы как-то вот раскулачивали, и что? Итог известен. Нет, Павел, нет такого простого решения, которое вы предлагаете. Оно кажется правильным, но не более того. Ну, то есть итог у него всегда, в общем, один. Нужно увеличить стоимость минимальной оплаты в час, пишет Стахий. Ну, увеличат вам минимальную оплату в час стоимость, а ставку сделают половинчатую. Ну, тоже, Стахи, опять же, какое-то простые решения сложных проблем предлагаете. Да? За себя говорю, я за конвергенцию социализма с капитализмом на данном историческом этапе, пишет слушатель, который подписывается Хабаровск. Вы пишете фантазии свои какие-то, не соответствующие ни марксистско-ленинской теории, ни другим теориям. У вас какая-то фантазия в голове, вы там что-то какие-то конвергенции социализма и капитализма у вас. Ну, фантазируйте дальше, пожалуйста. Я о фантазиях человеческих, ну, могу говорить, но зачем? Какой смысл в этом? Можно взять кредит и не отдавать, деньги будут, пишет Ваня. Ваня, так и делали в определенный момент. Мы брали кредиты дешевые, здесь они становились дороже. Вы знаете, наши банки кредитовались в других банках зарубежных. Вот. Но потом нам доступ к дешевым кредитам закрыли. Закрыли почему? Потому что мы начали вести свою самостоятельную независимую внешнюю политику. Тоже все очень просто. Хотите денег, пожалуйста, но тогда выполняйте наши указания. В этом смысле, опять же, американцы действуют как сугубо бизнесмены и не более того. То есть бизнес ничего личного. Дудите в нашу дуду, вот вам деньги. Не дудите в нашу дуду, не будет вам денег. Все очень просто, все очень понятно, все очень примитивно. Ну, вы поняли. Так, тебе блок поставили на возврат украденного в родную гавань, пишет Владимир. Простите, пожалуйста, Владимир, не совсем понял, что значит поставить блок на возврат украденного в родную гавань. Не понял. На Швецию с Норвегией посмотрите, это и есть конвергенция. Это не конвергенция. И более того, если вы будете читать внимательно Маркса и того же самого Ленина, вам давно все объяснят, что, в общем-то, конечный этап, ну, следующая ступень просто после капитализма развитого, это и есть социализм. Понимаете, в чем дело? Как бы вот такая была у них идея. Соответственно, конечно, может быть, какие-то северные страны европейские и пришли к какому-то социализму, как вам кажется. Ну, значит, они вот в новый этап вошли. С другой стороны, давайте посмотрим правде в глаза. Швеция, Норвегия. Давайте причислим туда еще Данию. Давайте причислим туда еще Финляндию, не обладают той степенью суверенитета, которым должно обладать независимое по-настоящему государство. То есть они тоже зависимы, тоже там натовский солдат, натовский сапог, американский солдат топчет эту землю. Ну, как-то так получилось, но вот понимаете, в чем дело. То есть независимости, опять же, нет, во всяком случае, стопроцентной точно. Поэтому можно играть в какие-то социальные повороты, можно, конечно, там раздавать деньги бедным, еще что-то такое. У нас что-то подобное сейчас вот в коронавирусные времена стали делать. Там отнимать деньги немножечко у богатых и немножечко раздавать им бедным. Вы знаете, да, там процент по депозитам некоторые должны будут платить дополнительный. Вот заработка у нас люди предлагают там платить, если много зарабатываешь, больше процент, больше налогов. Есть какие-то такие вещи, но вы же понимаете, что это не радикальные изменения, и в этом смысле и та же самая Норвегия, Швеция, там не радикальные какие-то вещи происходят. Ну и плюс, конечно, сравнивать Швецию или ту же самую Норвегию с Россией, дело абсолютно неблагодарное, это не ядерные державы, по населению, ну, что сказать, я если не ошибаюсь, да, Норвегию мы смотрели, по-моему, 5 миллионов там. Ну, в общем, я думаю, что Швеция и Норвегия вместе меньше, чем население Москвы. Давайте так, я делаю такую ставку, можете посмотреть. Извините, работать отходил. Вы уже решили судьбу стратегии развития России, пишет Панк-13. Панк-13, конечно, мы не решили ее. И по одной простой причине, потому что решить ее вот так с кондачка невозможно. Но эта игра позволила нам понять одну простую доступную вещь. Геополитика, да, внешняя политика, внутренняя политика – это очень сложные игры. Это не всем подвластно и понятно. И найти там легкие решения, которые приведут тебя к нужному и быстрому, самое главное, результату, очень сложно или невозможно вовсе. Вот и все. Вот и все. Потому что все на этой доске играют. Есть другие более опытные игроки в этом смысле. Есть игроки с большими ресурсами. Если кто-нибудь когда-нибудь элементарно играл в монополию и обращал внимание на то, как один игрок начинает набирать ресурсы лучше, ну, у него вот выпадает, костяшка падает лучше, чем у других. Вот, у него много ресурсов. Попробуйте его потом обыграть. Это очень сложно. Скорее всего, он вас задавит. Ну, вот кость так упала, вот и все. Вот и все, и ничего ты уже сделать не можешь. А у него здесь такие сякие ресурсы, такие заводы, такие пароходы, такие банки, а у тебя ничего. И все время ты попадаешь в тюрьму, все время ты откатываешься назад, и все время что-то не то, все время пропуск хода, все время, ну, не идет, не фартит, как говорится. «Конвергенция – это гнусная выдумка правых оппортунистов», пишет Валерий, «этих прихвостней капиталистов, предавших дело Маркса и Ленина, их надо расстрелять, как шпионов, диверсантов и вредителей». Спасибо, Валерий. Вот и сразу видно человека с хорошей подготовкой с точки зрения марксистско-ленинской теории. Вот здесь вот, ну, абсолютно очевидно, человек понимает, о чем говорит. Вот имейте в виду, пожалуйста, как у вас там, Хабаровск, да? Имейте в виду, как вас воспринимают настоящие марксисты, ленинисты. Вы для них оппортунисты и предатели, вообще-то, и вас надо бы расстрелять. И, кстати, расстреляли бы в те самые светлые времена. Про ваши мысли о конвергенции. Долго бы это не продержалось. Кстати, а разве вот свободный рынок и перестройка, и все дела, это не попытка конвергенции того самого капитализма и социализма? Чем попытка конвергенции обернулась, а? Чем это все закончилось для нашей страны? Распадом этой страны это закончилось. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Хотите красок, добавлю в ваш день? Потому что краска есть и, как по мне, мощная. В Петербурге жена расчленила умершего от передозировки мужа рэпера. Ну, так она во всяком случае утверждает, или точнее так утверждает ее адвокат. Погибшим был участник проекта Versus Battle, который мы все вместе смотрели, когда на этом Версусе выступали Оксимирон и Гнойный. Звали этого участника Энди Картрайт. В полицию заявил адвокат супруги. Он передал версию, рассказанную доверительницей. Версия такая: ее муж скончался от передозировки 4 дня назад. Она решила спрятать тело, так как не хотела для супруга, цитата, «бесславной смерти от передозировки». То есть до этого, видимо, славная жизнь была у человека, действительно. Но вообще, рэпер, скончавшийся от передозировки, на мой взгляд, это абсолютная логика, это как раз-то и есть логичное завершение жизни рэпера. Ну ладно. Поэтому женщина, ну так она утверждает, и утверждает ее адвокат, расчленила тело, но не смогла придумать, как быть дальше. Ну, пельмени надо было лепить, наверное. И куда вывозить останки? Не придумала, не смогла. И поэтому позвонила адвокату, а тот, соответственно, позвонил в полицию. Бесславная смерть для Энди Картрайта не хотела его жена. Кто такой Энди Картрайт? Задаюсь я вопросом. И не нахожу ответа сам. Это во-первых. А во-вторых, как же интересно. Вообще вся жизнь складывается у людей, да? Вот уж заботы. Пойду-ка я его расчленю. А как? А вот, допустим, она его расчленила бы и нашла бы, куда спрятать, и спрятала. А всем остальным что сказала? Ну, то есть, он улетел, он куда-то исчез, он пропал. Он пропал, он улетел на планету рэперов. Вот. Тупак Шакур и Энди Картрайт теперь вместе. Как бы она это вообще объяснила? Вам не кажется, что это, конечно, какой-то сатанизм? А, Соколов сынку, вот как надо, хотел не допустить бесславной смерти, пишет Дмитрий Алекс. Да, да, хотел не допустить бесславной смерти. Потрясающе. А давайте немного погрузимся в эту тему, она же молодежная. И кто у нас сегодня звезды для молодежи? Это же правда, я сейчас не буду врать. А, да, может быть, вы считаете, что я всегда вру, но вот сейчас вы точно скажете, что я не вру. Смотрите. А герои для сегодняшней молодежи – это блогеры, блогеры и рэперы. Все. Но посмотрите, герой молодежи – наркоман, скончавшийся якобы от передозировки, и расчленила его потом жена, чтобы он, значит, бесславной смерти от передозировки у него не было. Ну, не знаю, версия, конечно, космическая, я не думаю, что это так было. Ну, допустим, мы ее примем за основу. А когда они в каждых своих текстах поют про пятки, которые они забивают, поют про то, как они баяны куда-то пускают, когда они поют о том, выступают за легализацию, когда они вот это все делают, да, когда они рассказывают про то, что в них там пол-литра водки с каким-то еще, со шмалью какой-то в доле, и потом заявляют на интервью, что своим детям они, конечно, такое не будут давать слушать, по крайней мере, до 18 лет, а слушают их, давайте будем говорить откровенно, ну, либо малолетки, либо застрявшие по какой-то причине люди в этом возрасте. Ну, кто еще будет слушать в этом смысле рэп? Либо чисто по приколу, да, по фану, поржать. Вот мы так вот, например, с товарищами моими слушаем некоторых рэперов из-за их довольно веселой манеры исполнения, например, Хаски. Потому что это очень забавно, правда? Ну, а ведь дети, школьники, они это слушают без задней мысли, опять же, да? Они это принимают как правду жизни. Вот. Есть, конечно, такая хорошая группа в этом смысле, Грот, но нельзя назвать ее гиперпопулярной. Вот. Ну, а в основном, кого не включи, все время какие-то пятки что-то забивают куда-то. Чего удивляться потом? 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Леш, привет, Алексей Сажин, Балашиха.
Да, пожалуйста.
Ну, вот мое-то детство, оно же тоже было с такими песцами связано. Тот же самый Кинчев у Дудя говорил, как они там развлекались в 50-е.
Я просто не помню, были ли у них песни такие. Я не помню, чтобы у них были такие
были
песни.
Дельфин, Агата Кристи.
Было Агата Кристи, да, Дельфин, да, а вот чтобы у Кинчева я не могу припомнить.
Нет, у него не было в текстах, но ты тут это начал сейчас эту всю передачу со слов, мы слушаем, там наши подростки слушают наркоманов.
Да, но они же слушают их именно тексты, песни. Вот понимаете, я беру, например, сейчас, ну это гипермодный и прославленный рэпер российский и казахстанский в том числе, Скриптонит. Ну, у него что ни текст, то он там обдолбанный какой-то. Ну,
согласен, согласен. Ну, и у нас в том числе это было, но мы это как-то фильтровали, и, ну, не так с головой-то все это ели-то. Мы ели смысл, но не ели вот эти вот наркотики.
Вы, может быть, да. Но ведь наверняка были какие-нибудь ваши знакомые или друзья, которые это вообще принимали за правду жизни и за то, как надо жить.
Были. Понимаете? Были, вот. но немного. Я бы не сказал, были. Что там больше половины даже.
Ну
я
да.
Конечно, были.
Конечно. И вот я нету. Даже расскажу историю. У меня, например, вы только не отключайтесь, я прям лично вам хочу рассказать, ну пускай другие тоже послушают. Я рассказывал в эфире. У меня есть друг, у него есть двоюродный брат. Этот двоюродный брат сейчас сидит в тюрьме. Представляете? А сидит он за что? 228-я статья. То есть это наркотики. В определенный момент он решил подзаработать, закладки делать решил. Ему дали 7 лет тюрьмы. То есть все доказано за закладки, вот 7 лет тюрьмы. Знаете, кто он был по жизни, как он это объяснял? Рэпером. Он говорил, что он рэпер. Мы ему с моим товарищем, с моим другом настоятельно рекомендовали не быть таким человеком. Он моложе просто. Мы ему объясняли: устройся на работу, ты там занимаешься глупостями, хочешь писать музыку, пиши музыку, но не иди по вот этой тропе. Мы ему это объясняли. Сработало, думаете? Нет. А ответ знаете, какой у него был нам? Сейчас вы будете поражены, наверное, а может быть и нет.
Модно?
Нет, вы ничего не понимаете в рэп-игре. вы ничего не понимаете в рэп-игре. Да, и я помню, спасибо большое. Я просто помню, как он, значит, вот этот разговор у нас очень серьезный был, да, моего друга и меня, и вот этого человека, да, этого парня. Молодой парень, всю жизнь себя испоганил, смотрите, да. Мы ему объясняли, что ты пойми, ну, это путь губительный, этого не нужно делать. И я помню его лицо. А лицо у него было такое, он смотрел на нас так, слегка прищурившись, так, слегка улыбаясь, ну, как вот Брюс Уиллис, вот вы видели, как Брюс Уиллис улыбается, слегка так вот улыбаясь, и так, вы ничего не понимаете в рэп-игре, я взрослый человек, я знаю, что я делаю, вот. Такие дела. Друг, он потом, он жил с каким-то товарищем, снимал квартиру. Этот товарищ перешел на так называемые тяжелые наркотики. Вообще с ума сошел. Ну, просто съехал головой. А этот пошел делать закладки, ему 7 лет дали. 7 лет тюрьмы. Сейчас родители ездят туда, возят продукты, телефоны. Ну, вы понимаете, да, почему они возят туда телефоны, а не один телефон. Потому что все эти телефоны раздаются другим заключенным, чтобы его не трогали. Да, потому что парень-то, конечно, разбирается в рэп-игре, но есть еще и другая игра, называется она АУЕ. И эта игра пожестче. И, кстати, есть подростки, которые в эту игру тоже хотят очень сильно играть. И в итоге эти подростки идут в тюрьму и связывают свою жизнь с тюрьмой. И они считают, что в этом есть какая-то романтика. Вот и все. Вот вам и рэперы, вот вам и рэп-игра, вот вам и романтизм весь этот бандитский. Да-да, очень здорово. Да, наверное, я сейчас прозвучу для молодежи как старый дед. Наверное, прозвучу как старый дед. Но позвольте, ведь не каждый наркоман талантливый исполнитель. Бывают талантливые исполнители, наркоманы и алкоголики, бывают. Но это не значит, что если вы наркоман и алкоголик, что вы талантливый исполнитель или композитор. Мне всегда это казалось странным. Вот брали Курта Кобейна, например, и говорят, ну, он вон наркоман, ну, вон какой музыки там понаписал, все пели. Во-первых, конечно, музыка сомнительная, на мой взгляд. Я люблю куда более мелодичные вещи и считаю, что Курт Кобейн повел тяжелую музыку не в ту сторону. Ну, ладно, кто-то любит это все, это гаражный рок какой-то, гранж какой-то непонятный. Нравится и нравится. Не буду отрицать, что лепту он внес свою. Но дело не в этом. Дело в том, что он-то был... музыкант, понимаете, в чем дело, и шоумен. И еще наркоман. А некоторые просто вот наркоманы и все. Понимаете? Зигмунд Фрейд, он, по-моему, был тоже наркоман, если я не ошибаюсь. Онре де Бальзак тоже был наркоман. И много еще каких. Булгаков был наркоман. Кого-то я еще недавно поминал, кого же, какой-то человече какой-то. Ну ладно, неважно. Короче говоря, Булгакова достаточно, я думаю, в этом списке. Но Булгаков был гений, понимаете? И он и без наркотиков был гений. А люди этого не понимают, молодежь этого не понимает. Ну не понимают и все. Они думают, они как бы не видят причину и следствие. Они путают местами это все. Высоцкий тоже наркоман. Да, 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 да. К сожалению, такое было. Черчилль алкоголик был. Но это же Черчилль, пишет Панк 13. Да, да. Мусоргский, говорят, алкоголик был. Мусоргский. Но это Мусоргский, понимаете? А мы получаем в среднем что? Какой-нибудь талантливый или не очень талантливый исполнитель рэп-песен вот этих всех своих, да, текстов своих, чтец, интересный, креативный, привлекающий внимание мальчиков и девочек, которым хочется быть крутыми, а им рэперы кажутся крутыми. Я им, наверное, не кажусь крутым. Правильно? Но прав, у меня же нет золотой цепи на мне. Я же не пою, я же не говорю про то, как я... Эй, я пришел в эфир, и на мне цепи, цепи, цепи. Я сейчас выйду из эфира, а там сучки, сучки, сучки. Ну, правда же, я же не говорю этого. Хотя, может быть, у меня есть золотая цепь, и там действительно меня ждут какие-то сучки за эфиром. Но я этого не говорю. Зачем? Да, и там... Эй, чё, детка, я купил себе машину! Эй, у меня машина! Эй, я теперь себе купил квартиру, буду в этой квартире жить. У меня стиральная машинка есть. Ну, правда, ну, это же бред. Да? про бургеры там, вот это вот все. Ну нет же этого.
Я могу себе позволить все. Сейчас буду кидать деньги и знать, да.
Ну, вы скажете, Гудошников поехал башкой. Ну, сумасшедший, дурак. Но вы же не говорите так про рэперов. Вам же кажется, что они вменяемые. Ну, а в чем вменяемость? Ну, серьезно, если вот человек такие вещи делает. Ну, я считаю, что нет. Много девушек хотят быть художниками не потому, что они любят рисовать. Им нравится богемный образ жизни, пишет Каменков Юра. Я таких журналистов встречал. Понимаете, ради тусовки я хочу быть журналистом, потому что у меня будет микрофон. И будет камера, и я буду вот в эту камеру, в этом микрофоне что-то говорить. Такая! Все серьезно, ты так воспринимаешь работу журналиста? Вот это вот такая, такой, внимание к тебе привлечено. Серьезно? Непризнанный гений, уличный поэт, пишет Каменков Юра. Стив Джобс, пишет Алекс Шу. Есенин, Ефремов. Да, 25-17 лучшие, пишет Недобрый. Ну, есть у них пару текстов таких, но они всегда критически подходят к теме, вот, например, распространения наркотиков, потому что один из их участников, по-моему, у него прозвище «Бледный», ну, интересно, кстати, очень читает, такой колоритный сам по себе человек, он был наркоманом в прошлом, и он везде, вот сколько я видел с ним интервью, он говорит о том, что он против этих вещей, то есть и ни в коем случае не хочет никого туда подталкивать. Вот и все, рэп и рок-пустота, пишет 46-й, смотря какой, понимаете? Опять же, я вот не зря вам говорю про Грот, они прямо четко это поют. Вы никогда не слышали их песню «Новости» называется? «Горячая телка надела бикини, весело пляшет на стойке». Вот именно так, я думаю, что я пародирую примерно где-то на 146%. «Ты максимально доволен и пьян, тебе сбили на стройке. На районе вчера завалили троих, там опять по ножовщине, это мы 150 раз проходили уже. Теперь надо жестче нам. Четвертовали детей, останки ловили рыбацкие сети. Убийцы обдолбаны наглухо солью, именно это взрывает нам рейтинг. 144 удара по щам за бумажник и сотовый. Здесь это главные, самые главные важные новости, чтобы издание стабильно работало. Если покажем торговцу наркотиками, что прячет наркотики, там что-то в анал, то тогда озабоченный зритель поставит смотреть именно этот канал». Ну, что-то такое. Я дальше просто текст забыл, но, наверное, это и не важно, что я его помню. Просто он запомнился мне легко, хорошая память. Ну, то есть, они критикуют новости, что там показывают всегда какие-то ужасные вещи для того, чтобы поднять свои рейтинги. Вот это я понимаю, социальный рэп, молодцы. Вспомните группу «Хлеб». Единственные рэперы, которые высмеивают рэп, выпячивая все, что смешное. А «Грот» в стиле 25-17, но с гнусавым произношением, пишет Дэнни. «Грот» — алкотестер, хороший трек, пишет «Соколиный глаз». Да, русский рэп — это мрак, пишет подозрительный сова. Да нет, он не русский, он всегда такой. Вы когда-нибудь послушайте, ну, возьмите, переведите тексты американских рэперов. Это что-то потрясающее. Если там вообще у кого-то хотя бы какие-то смыслы есть, дай бог. А так в основном все вот это вот... Candy shop, все, карамельки вокруг, вообще, я в шоколаде, вокруг карамельки, у меня все хорошо, у меня есть деньги, классная тачка и телочки, ну, боже мой, ну, правда, ну, вот, когда тебе, наверное, 10 лет, это прикольно слушать, но когда ты видишь мужика, которому натурально 40-50 лет, и он рассказывает про телки, вокруг одни телки. Семейные люди, натурально, семейные люди, мои ровесники, даже старше, вы понимаете, у них дети, и они там, сучка, ну что это, ну что вы творите, мужики, ну правда, ну уже надо как-то переходить на новый уровень, ну что, вы что, хотите бесславной смерти от передозировки, чтобы вас расчленила жена и не знала, куда спрятать, в конце концов? Ну хоть купите дачу, будет где спрятать, ну хоть вложитесь в недвижимость, в конце концов. Хоть будет же негде прятать останки. Ну, в самом деле. Важен вкус продукта. Американский рэп вкусный, пишет подозрительная сова. Опять же, смотря какой. Вот Эминем, да, интересно. Годзиллу. Я его даже изобразить не смогу. Как он так быстро говорит? Слушай, быстрее только Канделаки говорит. Западный... А, еще этот. Сто к одному. Как он это все время делает? Я вообще ничего не понимаю, что он говорит. Если бы я сейчас проговорил сто к одному, я не понял, что он говорит. Все, вот вопрос. А, что? Это максимальный уровень их развития, пишет ДДТшник. Западные исполнители, у кого тексты с глубоким смыслом, не популярны, как и у нас, пишет АВ. Никогда не думали, почему АВ? Я отвечу коротко. Есть такая формула. Если ты хочешь чему-то научить большинство, ты должен учить чему-то примитивному. Вот и все. Если ты хочешь быть понятен большинству, ты должен говорить что-то абсолютно примитивное. Поэтому да, к сожалению, чем умнее человек, тем сложнее его понять, его поэтому не слушают, не смотрят и прочее. 11:00. Новости, я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.